Здравствуйте, друзья. У нас технические неполадки. Мы осваиваем какой-то новый режим софтвера. И, ну, вроде бы сейчас не фонит вот сию минуту. Так что это меня очень радует. Но звук слышен вроде бы, да? Напишите, пожалуйста, меня слышно или нет? Что у нас со звуком? Если кто-то смотрит меня... Никто не пишет ничего. Ну хорошо, будем считать, что со звуком все хорошо. Слышно отлично. Ну, слава богу. Фух. А то, знаете, как это в это в пустоту говоришь и думаешь, ну вот все, значит, не работает ничего. Потому что написано, что тут никто меня не наблюдает. Очень странные все. Вот видите, как новые, этот самый, как-то новые сеттинги обычно показывает статистику, сколько людей смотрит, а сейчас мне ничего не показывает. Я вообще не вижу, сколько людей смотрит, ни в каком месте. Ну хорошо, друзья мои. Ага, вот вижу, вот пошла статистика, 8 человек. Ну хорошо, мы начинаем стрим с того места, где прервались. Значит, да, у нас в Калифорнии сейчас идут пожары. И, в общем-то, это событие не такое, чтобы сильно приятное. Мы его на себе лично мало ощущаем, но ощущаем его так, что у нас периодически, когда ветер дует в нашу сторону, то небо все затянуто тучами, как будто бы просто очень пасмурный день. Иногда пахнет, редко, но иногда пахнет таким, знаете, каминным запахом. Я даже первый день не поняла, думаю, надо же, наверное, тут камин же вот так вроде даже приятно пахнет, но тем не менее наши официальные органы предупреждают, что качество воздуха нехорошее, у детей отменяются секции. Вот моя внучка Саша, у нее вчера отменила секции, и в предыдущую пятницу тоже не было секции теннисной. То есть народ не должен дышать этим воздухом, в котором находятся частицы вот, пожара. На улицах можно видеть чаще детей, реже взрослых, в таких масках для того, чтобы дышать более хорошим воздухом. Мы этим не пользуемся. Но мы стараемся не гулять в эти дни, потому что так мы обычно каждый вечер гуляем, а сейчас стараемся не гулять, но только там вышел из машины, сел в машину, проехал, пришел домой, а дома все-таки стоят очистители воздуха, и, в общем-то, наверное, нормально. Пожар очень тяжелый, есть пострадавшие, люди гибнут, ну, не массово, конечно, но там счет идет на десятки людей, и... Некоторые люди были случаи, когда люди бежали к машинам, настолько быстро пожар распространился, что они садились в машину, и тут они задыхались просто от этого дыма и не смогли уехать. Так что вот такая вот у нас ситуация, нерадостная, да, но мы двигаемся вперед, там работают спасатели, работают самолеты, вот видно, как в живом эфире все это опыляется сверху, и водой поливается, и чем-то таким красным поливается, я даже не знаю, что это такое. Ну вот, будем надеяться, что с пожарами с этими мы справимся, и все-таки мы ждем дождей, потому что у нас уже вот один год был более-менее дождливый, а так, вообще-то говоря, у нас не хватает дождей, и, естественно, когда природа сухая, все высохшее, да, тепло, жарко, но эти леса воспламеняются просто как спички. Почему власти не могут справиться с огнем? Потому что огромный масштаб этого всего. Если не представляете, какие территории горят, они справляются, если еще дует ветерок, то он это перебрасывает дальше, да, то есть они тушат в каком-то месте, а ветер дует, а оно дальше идет. Это не свечка какая-то, да, которую можно затушить, а это горят огромные массивы леса высохшего. Вот, поэтому службы, конечно, специально предпринимают все усилия. Я видела вчера репортаж, как летят самолеты и там чем-то таким орошают. И, конечно, они справятся. Это вопрос времени, ветра, погоды и так далее. Наталья Фалконио, YouTube закроет весной. Что вам известно об этом? Вы знаете, что... Нет, у нас директорша собственности не выступала. Насчет того, что YouTube закроет весной, дело в том, что я ничего об этом не знаю. И мне было бы странно, чтобы YouTube сам закрыл канал, потому что дело в том, что люди кладут очень много усилий в то, чтобы развивать свои каналы. И это не только вопрос времени блогеров, но это еще финансовый вопрос для YouTube прежде всего, который с каждого блогера имеет свои деньги. То есть это финансово очень прибыльное мероприятие, поэтому я не думаю, что они вот так вот все закроют. Возможно, какие-то будут перетурбации, может быть, что-то куда-то перенесут, но так, чтобы вот закрыть и лишиться колоссального потока денег, который идет от рекламы в кошелку YouTube, я не думаю, что такое произойдет. А вот из Варшавы нам привет. Ну хорошо, значит, мы. Так, что-то у нас звонит. Вот вы понимаете, какая штука. Каждый день в одно и то же время звонят то, что мы называем солиситоры. Сейчас у нас горячее время с точки зрения того, что время подписываться на страховку. Значит, страховые компании объявляют в конце года пару месяцев с 1 ноября до 31 декабря, когда люди, которые застрахованы, могут вот в это время свободно, без всяких на то особых причин, поменять свой страховой полис и купить другую страховку. Страховые компании последние годы практикуют такую штуку. Они существующую страховку, которая была в предыдущем году, они ее закрывают. Какие у них для этого, какая для этого мотивация, я не знаю. Но я подозреваю, что они пробуют такой план или такой план, смотрят, какая прибыльность на него. Возможно, они считают, что существующие планы практически все неприбыльные, потому что они планы меняют каждый год, чтобы нам скучно не было. Причем планы меняются таким образом, что покрытие, например, ну не покрытие, покрытие в смысле денег, а условия, на которых они покрываются, ухудшаются, причем сильно. Например, если у нас в прошлом году общая сумма там deductibles была 2000 на человека, то в этом году уже такого плана нет, уже есть только 4000 на человека, да, при этом цена выросла там на $200 в месяц. Но это существенно более плохой план. И в соответствии с этим я хотела бы обратиться к тем, кто живет у нас в не в Калифорнии, а в Америке, да, потому что именно сейчас вся Америка имеет дело вот со страховыми полисами. И мой подход к этому такой, причем наше представление о страховке менялось по мере того, как мы жили здесь. А подход такой, что когда нужно просто, там человек чихает и кашляет, и просто нужно пойти к врачу, это не стоит очень много денег. Ну, визит к врачу может стоить максимум долларов 120, ну, 150 максимум, да. А серьезно можно влететь на деньги, когда случаются операции, или инсульты, или травмы, или что-то. Вот там непредсказуемые совершенно расходы. Поэтому это я делюсь своим собственным ощущением, как нужно относиться к страховке. Поэтому нужно понимать, что если человек чихнул, ему нужно, чтобы врач выписал антибиотик, но он пойдет к врачу, заплатит там $150, ему выпишут антибиотик. А страховки все-таки желательно брать, они называют, ну, как бы emergency only. То есть если что-то случилось, чтобы максимальное покрытие шло вот на такие нетривиальные ситуации, где реально можно влететь на очень большие деньги. У нас есть еще некоторое подспорье в виде health savings планов. Это когда employer может своим сотрудникам до 3000 в месяц безналогово положить деньги на то, чтобы они могли расплачиваться за те услуги, которые не покрываются страховкой. И это в целом очень удобно, потому что, то, например, 3000 необлагаемых налогом денег, это может быть 2000 облагаемых, или это может быть 1500, все зависит от дохода конкретного человека. Поэтому это тоже неплохо. И вот если такой вот высокий deductions, как у нас будет 4000, да, то из них 3000 мы сможем заплатить вот с этих планов, если придется. Ну, у нас нет особого выбора, вот план наш прошлогодний отменили, и поэтому мы вот придерживаемся такого принципа, чтобы были максимальные покрытия на госпитальные вот услуги, на emergency услуги, а уже так ходить к врачу, вот стараемся не ходить, вот только если нужно анализы какие-то сдать или просить лекарство какое-то. И вообще поход к врачу – это поход за лекарством. То есть это должен понимать каждый, поэтому лишний раз идти к врачу, вот идешь за таблеткой. Ну, выпишут таблетку от холестерола, выпишут таблетку от давления. Но мы сегодня находимся в такой ситуации, что стараемся эти таблетки заменять чем-то таким более натуральным, да, натуральным способом питания, здоровый образ жизни и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это кратенечко так о страховках. Так. Слышала такую версию, что в 80-х годах в Калифорнии были приняты законы, запрещающие рубку деревьев, и упразднена служба типа лесничего, который следит за лесом. Нет, конечно, я не знаю, может быть, знаете, как какая-то служба была модифицирована, но в каждом лесу ездят рейнджеры, которые следят за этим лесом. Дело в том, что проблема же не только в пожарах, а когда начинают идти дожди, земля размокает, то некоторые деревья падают от сильного ветра, от бури, от урагана. У нас такое тоже зимой случается, поэтому, конечно, без рейнджеров никак нельзя, и они очищают лес, и они распиливают эти деревья, иначе завалило бы все дороги. Какое у вас отношение к такому понятию, как позитивная дискриминация, то есть отстаивание интересов меньшинства за счет большинства? В России с этим плохо очень. Позитивное отстаивание интересов меньшинства за счет большинства. Понимаете, я вообще против дискриминации, насколько это возможно. И, к сожалению, условия проживания вот, в странах СНГ, они, к сожалению, да, там все построено на том, что что-то делается хорошее за счет других. Да, то есть у одних отнять и других, другим отдать. То есть это и есть дискриминация, да, то есть нету такой ситуации, когда все получают свою долю от пирога, и никто не получает эту долю от пирога за счет другого. В Америке с этим проще, потому что государство, если человек работает и не находится на государственных субсидиях, вот там, где делят бюджет, да, столько-то отдать на welfare, столько-то отдать на что-то, то тут может быть дискриминация какая-то, да. Но если человек от государства не зависит, а для того, чтобы не зависеть от государства, нужно работать и зарабатывать деньги, то вот ты сразу выскакиваешь вот из этой позиции дискриминируемого, а попадаешь в позицию человека, который, в общем-то, контролирует сам свою жизнь. Потому что дискриминация, может быть, это тогда только в той ситуации, когда тебе что-то дают. Вот пришла халява, и тебе дают халяву. И вопрос в том, эту халяву дать одной группе населения или другой. Я против дискриминации в любом виде, поэтому я считаю, что бывает Тришкин кафтан, да, латаешь. Но как бы я не государственный деятель, поэтому мне такие вопросы поручать нельзя. Я совершенно не в состоянии с ними справиться. Вот. Понимаю, что в России трудно этого избежать, да, потому что очень много регулирований всяких. Но вот это и есть та печальная ситуация, из-за которой, может быть, стоит подумать о том, что это неправильное место, где нужно находиться. Как бы вы посоветовали вести себя с коллегами, которые постоянно сплетничают, грубят, в целом непристойно ведут себя, ужасно портят настрой работать? Это как раз вопрос очень хороший, да, но не такой сложный. Дело в том, что вы слышите то, что они говорят, только в той мере, в которой вы включены в это все. Если вы выключаетесь, и вы говорите, этих людей для меня не существует, вот просто не существует, они там что-то свое говорят. И самое главное, не общайтесь с ними, не давайте им пищи для размышлений, потому что вы скажете на 2 копейки, они раздуют это на 10 рублей, и еще это все обрастет подробностями, и у вас будет, в общем-то, неприятная ситуация. Старайтесь в этом не участвовать. Вообще, чем хорошо в Америке, что вот именно этих вещей в корпорациях меньше, то есть практически не сплетничают. За очень редким исключением я как-то ловилась на том, что вообще не знаю, кто у меня начальник департамента, кто что делает. То есть сидишь, занимаешься своей работой, и, в общем-то, это то, что должно тебя на работе интересовать. А все просто на разговоры времени нет. Во-первых, это загруженность такая, что ты сидишь и работаешь, а во-вторых, это даже не интересно, потому что люди общаются исключительно по работе, да? Нету неформального общения. И, кстати, вот это тоже мое такое личное наблюдение, сплетничать могут только с людьми, с которыми неформальные отношения. Значит, если вы находитесь в очень формальных отношениях с коллегами и сотрудниками, то с вами никто сплетничать не будет. Конечно, если у вас уже эти отношения перешли из ранга формальных в неформальные, очень трудно их снова формализовать. Но возможно, да? Ну, или в крайнем случае можно и работу поменять тоже, да? Но, находясь в рамках формальных отношений, я здесь на работе, я здесь для того, чтобы работать, вот эти разговоры меня не касаются, да? Оно позволяет сохранить дистанцию и оградить себя некоторыми границами, за которые вот эти ваши сотрудники переступать не будут, и я вас уверяю, вам будет гораздо легче от этого жить. То есть просто вы будете ограждены вот стеной этих границ, и вам будет легче жить, и не нужно будет участвовать во всем этом варении. Неужели пожары так опасны в Силиконовой долине? Ведь это леса, а не строительная пыль. Неужели нет технологии пожаротушения в штате, где столько ученых и инженеров? Но они есть, понимаете как? Но вопрос в том, что масштабы этого всего такие большие, что, конечно, есть технологии, но представьте себе, что люди, например, вот я вчера слушала репортаж, они увидели, что горит вокруг, у них еще ничего не горело. Они побежали сесть в машину и уехать. И в этот момент огонь до них дошел, заволокло все в дым, они задохнулись. То есть это вопрос буквально нескольких секунд. даже не минут. Поэтому, конечно, большие ресурсы, все это тушится, но оно ползет быстрее, чем его можно потушить. И очень большие масштабы этого всего. Ранее делали специальные полосы прореживания леса. Ну, насчет этого я не знаю, честно говоря, я не специалист по этим вопросам, поэтому ничего сказать не могу. Вы страховку Liberty пробовали? Видела кто-то в комментариях, Михаил рекомендовал. Какое ваше мнение о Liberty? Вы знаете что? Значит, страховки у нас распределяются таким образом. В Калифорнии очень жесткие законы по поводу страховок. И не все компании, которые предлагают страховки на восточном побережье, они представлены у нас. Из тех компаний, которые представлены там, у нас есть Aetna и у нас есть Cigna. И у них есть тоже большие ограничения, что они могут делать, что они не могут делать, потому что Калифорния – демократический штат, и они, в общем-то, что-то такое накладывают, свои какие-то условия. У нас вообще очень мало планов. Вот если на том берегу планов немерено, не хочешь такой, попробуй такой, то есть больше выбора. В Калифорнии выбор не очень большой. В Калифорнии можно там на одной руке пересчитать количество планов, которые доступны, и мы крутимся в этих планах, и вот выбираем из них, что можно выбрать. Поэтому у нас Liberty плана вообще нету. Во всяком случае, я о таком плане даже и не слыхала, а уж прошерстили мы все, что возможно. И в свое время я была тоже агентом по медицинскому страхованию. У нас таких планов нету. Имеется в виду обратная дискриминация, reverse discrimination. Нет, я понимала, поняла, что вы спросили, да, что это reverse discrimination, я поняла, но в условиях регулирования и в условиях государственных подачек такое может иметь место быть, да, то есть когда латается бюджет, да, и определяется, куда сколько денег определить, вот дать больше денег на велфер, например, да, чтобы меньшая часть населения жила и шиковала, не ходила на работу, а получала эти деньги за счет, например, школьного образования. Ну, это я условно говорю. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Как вы считаете, стоит ли ехать на ПМЖ в США после 50 лет? Все зависит от вашего отношения. Все зависит от того, на что вы рассчитываете. Если вы считаете, что у вас будет такая же жизнь, как в России, то она не будет, да? Я имею в виду с точки зрения работы, реализации и так далее, и так далее. Если вы говорите, я убегаю из страны, потому что больше здесь жить не могу, и я понимаю, что жизнь будет другая, и что, может быть, еще раз, не знаю, какой вы специалист, 50 лет, в принципе, это молодые люди у нас еще, да? Но вот эта вот переквалификация, первая работа, вот это самое сложное, да? Вскочить в 50 лет, а еще займет там сколько-то лет язык какой-то. Если у вас идеальный язык, одна история. Если нет языка, другая история. То есть нужно понимать, что можно будет рассчитывать, например, вот недавно я нашла очень такой у нас бизнес, когда люди готовят на дому еду и предлагают ее на Фейсбуке, и те, у кого нет времени, они просто заезжают после работы, берут ужин и уезжают, да? Вот, или там сидеть с детьми, или домашний садик, или что-нибудь такое. То есть я бы сказала так, что вот у Михаила есть очень хорошее видео «Путевка в жизнь». Там для разных возрастных категорий написано, что уже пройдено и чего можно ожидать. Потому что, как ни крути, возраст – это некоторые шоу-стопперы, да, на нашем пути. То есть то, что мы можем себе позволить в 50 – то есть то, что мы можем себе позволить в 20, уже не можем себе позволить в 50. И это нужно понимать. Даже если вы себя чувствуете хорошо и выглядите хорошо, и все замечательно, но все равно у вас впереди не так много времени, и это накладывает ограничения на те возможности, которыми вы можете воспользоваться. Поэтому трезвая оценка ситуации, если вы едете к детям, у которых есть еще дети, то есть есть внуки, и вы говорите, я уезжаю из этой страны, я буду, например, сидеть с детьми и с внуками, тогда вам необходимо знать язык на очень примитивном уровне, и вам нужно водить машину, потому что без машины сидение дома с детьми – это не сидение дома с детьми, не помощь с вашим детям, а это еще нагрузка в виде еще одного ребенка, которого нужно всюду возить. Поэтому вот эти нюансы, если вы себе скажете, ответите на этот вопрос, готова ли я к такой жизни, то тогда у вас появится ответ на вопрос, нужна ли мне эта иммиграция. То есть вы сравниваете, да, на двух чашечках весов. Вот здесь такая жизнь с перспективой пенсии, не знаю, можно ли прожить на эту пенсию, с тем. А здесь вот еще до пенсии сколько-то лет, может быть, вы устроитесь куда-то, да, в какую-то контору, но все зависит от вашего языка, квалификации и чем вы располагаете. Поэтому я считаю, что это очень индивидуальный вопрос. Не слушайте глупости, YouTube принадлежит Google. Ну да, но, конечно, принадлежит Google, но вопрос же не в этом. А если Google решит его закрывать? Ну, просто это финансовый вопрос, я не думаю, что он так просто решится. Если в Америке ателье по пошиву одежды, просто ремонтные мастерские, я про перспективы работать мне по первой полученной до высшего образования профессии. Я вам так скажу. Есть даже индивидуальный пошив, хотя он очень мало развит и он безумно дорогой. То есть очень мало людей, которые ими пользуются для каких-то специальных ситуаций, там свадьба или что-нибудь такое. Очень много у нас называется alteration. Alteration – это подгонка, да, вы купили готовую вещь, она вам не годится. Мастерские такие есть. В основном, скажем так, 95% своего времени, они занимаются тем, что они подкорачивают все или удлиняют. Ну, например, там, подкоротить брюки, потому что брюки у нас очень часто продаются вообще не подрубленные, да, то есть они максимально выпущены, и их нужно подрубить, или там укоротить, или удлинить юбку. И квалификация их очень низкая. Я столкнулась с ситуацией, когда у меня была очень красивая выходная одежда, но поскольку я приобрела новую весовую категорию, она мне была очень сильно велика. И я подумала, что чем мне бегать по магазинам и искать новую одежку, пойду-ка я попробую что-нибудь сделать с этой старой. Я стала искать действительно энтузиастов, которые могут сделать настоящий alteration, не просто подкоротить что-то, а там реально нужно было перекроить. Вот. И нашла китаянку одну недалеко от нашего дома. Она так обрадовалась, она сказала: «Боже мой, я же дизайнер, я же хочу делать что-то интересное, я же хочу перекраивать, а не подшивать просто брюки». Она очень обрадовалась и отнеслась ко мне с большой симпатией. Я к ней 3 раза ходила на примерку, но она сделала что-то там невероятное. То есть там почему-то изначально был рукав сделан так, что шов на рукаве вот шел по наружной стороне, а не по внутренней. Ну, такой был дизайн. Мне это всегда не нравилось, но перешивать рукав – это целое дело. Но за счет того, что мы из большего размера перешивали в меньший, да, она выпорола эти рукава, перевернула их обратной стороной, что-то там скроила, и у меня получилась очень симпатичная одежка, за что я ей очень признательна, потому что стоило это, ну, скажем так, относительно недорого, это стоило, по-моему, долларов 70, да. Там было 2 предмета, там была маечка, да, и размахайка такая. А вот, значит, за 70 долларов она мне это дело все сварганила, и у меня теперь есть очень-таки симпатичный выходной вот какой-то костюмчик. Так что такие мастерские есть. Если вы будете хорошо это делать, то у вас будет много клиентов, потому что вот эта женщина, у нее там работают еще 2 швеи, это ее собственный бизнес, да? Ну, и они там что-то строчат целый день, ну, конечно, дизайном она сама занимается, и она очень радуется, когда приходят такие клиенты, как я. Наверное, я не знаю, недавно попалась на глаза статья о Liberty. Ну, да, но надо смотреть про Калифорнию конкретно. А теперь сложно. Разный период. Так, только присоединилась. Вы могли бы рассказать о медстраховках для детей? Как происходит это в Америке? Значит, происходит таким образом. Вообще-то страховки, да, идут на семью. То есть, если у нас, вот, к сожалению, я считаю, что эта система тоже неправильная, но у нас наниматели крупные, да, потому что это довольно-таки дорогое удовольствие, крупные наниматели часть заработной платы сотрудников выдают так называемыми бенефитами. И одним из бенефитов является медицинская страховка. Раньше, в былую мою еще бытность работы, например, в Microsoft'е, там был настолько хороший бенефит, что вот на нашу семью из 3 человек мне это не стоило ни цента, да? То есть Microsoft полностью, я выбирала план, который я хочу, и Microsoft 100% его оплачивал, причем, по-моему, даже не было ни коупейментов, ни дедактабл, то есть все-все-все было покрыто. Но это был, ребята, 98 год. А с тех пор очень много чего изменилось, и уже таких вот бенефитов нету. Страховки безумно выросли в цене, и компании уже этого не делают. Значит, что делают обычно корпорации для своих сотрудников? Они говорят, у нас, например, политика такая, что мы сотруднику оплачиваем, да, ну, допустим, там 100% его плана или 80% его плана, остальные 20% он должен доплатить. Если он хочет включить своих, там, супругу и ребенка, своих депендентов, да, то он должен доплатить еще какую-то иную сумму. Вот так происходит для работающего человека, и ваш ребенок, соответственно, получается включен. Причем, поскольку он депендент, да, поскольку он зависимый от вас человечек, а у вас, допустим, работаете вы и супруг одновременно, то вы можете включить ребенка сразу сразу две страховки, это даже еще лучше, потому что работает таким образом: сначала идут бенефиты от основной страховки, а потом та часть, которая идет в виде co-payment или deductibles, покрывается второй страховкой. Таким образом, вам меньше чего платить из кармана. Но это что касается страховок, которые дает наниматель. И тут вы смотрите просто свою прямую выгоду, да? Вы платите там, условно говоря, 100, 200, 300 долларов, остальное платит наниматель, и вы уже рассматриваете вот эти вот все бенефиты. У нас немножко другая история, потому что мы сами себе покупаем страховку, и мы смотрим, ага, мы платим на двоих ежемесячно 2400 каждый месяц, да? Что мы за эти деньги получаем? Получается, что получаем мы спокойствие. Вот это единственное, что мы получаем, потому что, как я уже сказала, все походы к врачу, все это уже оплачивается из кармана. Теперь для бедных, которые только приехали в страну. Если у человека доход меньше, чем официальный уровень бедности, и ему положен Medi-Cal. Medi-Cal – это наша калифорнийская страховка. А по Америке она называется, я уже забыла как, тоже как-то меди, но по-другому как-то называется, да. У нас он называется Medi-Cal, и если у вас есть несовершеннолетние дети, вам положен этот Medi-Cal. Вы идете, оформляете, даете кучу бумаг, да, о своем доходе, что у вас нет на счетах в банке денег, тра-та-та, потому что на эту страховку вы должны доказать свою eligibility, доказать государству, что вам положена эта страховка, иначе вам ее не дают. Но если, допустим, вы только приехали, у вас нет доходов, нет ничего, вам дают вот этот вот Medi-Cal. В чем его смысл? Это страховка, которая покрывает на очень-очень-очень минимальном уровне вот какие-то вещи базовые. Но что происходит дальше? В Штатах победнее, где население в целом бедное, да, и очень много людей находится на велфере, соответственно, много пациентов Medi-Cal, врачи эти страховки берут, потому что им государство что-то платит, очень маленькую денежку, но платит за это. И можно пойти к врачу и получить нормальный сервис практически бесплатно. Что касается нашей Силиконовой долины, здесь ситуация немножко другая. У нас люди в основном хорошо зарабатывают, и людей с Medi-Cal'ом мало. И врачи могут себе позволить сказать, зачем мне эта медикальная страховка, которая ни черта не платит, зачем она мне нужна? Я ее брать не хочу. Я хочу брать нормальные страховки, за которые платят страховые компании. И вот человек, у которого право есть, есть вот эта медикальная страховка, вроде бы все у него схвачено, на самом деле он тыкается, а никакой врач не берет эту страховку. И может быть на всю нашу огромную долину, а слава богу, тут там вот из конца в конец, да, там миль 70-80, 100 километров, да, на расстоянии 100 километров, будет, может быть, один или два места, куда вы можете пойти. Соответственно, там будут чудовищные очереди, соответственно, там сложно записаться к врачу и получить какой-то сервис. Вот это опять... Мы возвращаемся к ситуации, когда вы зависите от государства и получаете свою долю вот от халявы. Вот, поэтому такой совет, что, ну, я понимаю, мы все через это проходили, да, по необходимости никуда не денешься, и это хорошо, что это есть, да, и в Сан-Франциско в то время очень многие русские офисы брали эти страховки, может быть, они сейчас их берут. Они тогда тоже были такие новоприехавшие, у них еще не было бизнеса, они все это брали. Вот, и поначалу, конечно, нормально этим пользоваться, но вообще нужно ориентироваться на то, чтобы идти зарабатывать деньги, иметь нормальную страховку, идти к врачам, которые ее берут. Чтобы зарабатывать шитьем, нужно быть очень классной портнихой, иначе шитье за копейки. Ну вот Alteration, есть ателье, и опять, это word of mouth. Чтобы вот такой бизнес открыть, конечно, сначала вам понесут подшивать брюки. Но если вы себя зарекомендуете, вот как эта тетка, у нее очень хорошие... Я ее нашла случайно, китаянку эту. Я пошла, у нас есть такой сайт, называется yelp.com, и там люди пишут свои комментарии на то, вот какой они получили где-то сервис. Очень удобно. То есть как бы ты спрашиваешь соседа, как тебе понравилась вот эта вот услуга. И люди все пишут, американцы очень любят писать. Вот, и я увидела, что действительно на ней очень много хороших ревью, я к ней пошла, и я абсолютно об этом не жалею, тоже написала ей ревью. Часто ли в США работодатели обманывают своих работников? Например, в Российской Федерации постоянно сталкиваюсь с тем, что работодатель фальсифицирует фактически отработанные часы. Нет, это здесь запрещено законом. Значит, у нас есть Employment Development Department, это государственный орган, который контролирует, насколько вас правильно тритает ваш... Тритает, ну, насколько у вас правильные взаимоотношения с вашим нанимателем, да? И если, не дай бог, вылезет, что вам недоплатили, не дай бог, то этого вашего нанимателя оштрафуют так, что его мало не покажется. Поэтому никто с этим связываться не будет. Значит, как происходит? Если вы работаете на почасовой основе, получаете деньги, каждую неделю вы заполняете фактически отработанное время. У нас это называется таймшит. Вы подписываете этот таймшит у своего непосредственного менеджера, который видел, что да, вы в это время были на работе, и отправляете его в соответствующие службы, которые уже занимаются вот выписыванием вам зарплаты. И фактически те службы, которые выписывают зарплату, они основываются на этой бумажке. Они с вами не разговаривают, они вас в лицо не знают, они вообще не знают, кто вы, что вы. Но есть стандартная бумажка, заполненная по форме, есть подпись менеджера. Этого достаточно, чтобы вам оплатить это. И, собственно говоря, вот эти люди, которые оплачивают, это может быть даже агентство. Например, вы можете работать в Microsoft, Google, Apple, Facebook, где угодно, при этом не быть их сотрудником. То есть вы будете там на контракте, а вашим нанимателем будет какое-нибудь индусское агентство, и они вам будут платить зарплату. Но я не думаю, что даже индусские агентства будут связываться с тем, чтобы фальсифицировать часы, потому что если это вылезет, то это им будет очень дорого стоить, и, конечно, с этим никто связываться не будет. Хочу сделать запрос на тему. Инвестиции в пенсию, частные пенсионные фонды и акции, облигации, вложения в недвижимость, другие варианты. Понимаете, какая штука? Вот мы лично, да, я очень многие годы работала консультантом, и у меня не было нанимателя, который мэчит вам отложения в ваши пенсионные фонды. Вот большие компании, они, например, говорят, что мы мэчим один к двум, да, то есть это значит, что, например, или два к одному, это значит, что сотрудник, например, положил там, условно говоря, 100% денег, ну, в какой-то пенсионный план, 100% это та сумма, которую он хочет положить, да, а наниматель ему 50% от этой суммы докладывает. И тогда это как бы имеет смысл, да, то есть вам наниматель помогает финансировать ваш пенсионный план. Но поскольку я работала консультантом, у меня не было этих бенефитов, то мы, соответственно, эти планы никак не финансировали. И наш подход был такой, что мы занимались больше недвижимостью и вкладывали в недвижимость, и пока что это, в общем-то, неплохо работало. Одно время какое-то там у меня есть там, не знаю, там, сколько денег, пару тысяч, по-моему, может, там стало 4 уже, да, Михаил разложил во всякие инвестиционные фонды. И оно даже вот там за сколько-то лет, вот я думаю, с 2000 до 4 выросло, но для нас это не очень серьезная часть наших пенсионных вложений. Это выгодно делать, когда у вас full-time работа, и когда наниматель вам туда тоже складывает деньги. Очень многих людей я знаю, у которых там в пенсионных фондах большие суммы денег лежат. Но какое у меня к этому отношение? Значит, мы относимся к поколению бэби-бумеров. Это самое многочисленное такое население Америки, которое сейчас в течение 20 лет потихонечку будет прекращать свою рабочую деятельность и выходить на ретайрмент. И что это значит? Это значит, что они начнут забирать деньги из своих пенсионных фондов, где у них большие накопления. Причем это не просто самая многочисленная прослойка общества, а это еще и самая обеспеченная. Да? То есть так получилось, что эти бэби-бумеры так вот попали, что тут и недвижимость все росло. В общем, там в этих пенсионных фондах были деньги. И когда они хорошо зарабатывали и вкладывали деньги туда, то все хорошо росло. Теперь на протяжении 20 лет эти люди будут выходить из бизнеса и потихонечку начнут забирать эти деньги. Сложный очень вопрос. Трамп же хочет ограничить иммиграцию, да, он хочет ограничить трудоспособное население. Значит, представьте себе, что трудоспособное население, которое финансирует эти пенсионные планы, ну, буквы X, например, да, и условно говоря, я с потолка беру эти цифры, и 2x количество людей, которые находятся на пенсии, оттуда вынимают. То есть в моем понимании вот эта тенденция того, что из пенсионных планов будут деньги оттекать естественным образом, без экономических коллапсов, да, вот это мое такое отношение. Поэтому я бы не вкладывала туда деньги, потому что на протяжении времени деньги и сами по себе обесцениваются, да, но еще идет отток их. И, в общем-то, как бы вот мой такой подход, что все-таки надежнее вкладывать в недвижимость, да? Есть еще всякие страховые инструменты в виде, например, аннуитис. И что такое аннуитис? Аннуити – это такой финансовый документ, когда вы покупаете на какую-то сумму эту аннуити, и вам говорят, окей, допустим, вот вы сегодня положили, условно опять говоря, миллион долларов, а мы вам будем, начиная там с какого-то периода времени, выплачивать ежемесячно какую-то энную сумму денег, и вот сколько вы будете жить, мы вам будем выплачивать, да, если вам повезет, и вы проживете до 120 лет или 150, да, то считайте, что вы поимели эту страховую компанию. Если наоборот, то страховая компания поимела вас. А, вроде бы звучит заманчиво, да, если вы намерены жить долго и счастливо, и в хорошем здравии, но тонкость состоит в том, что они вам сегодня уже на вложенную единоразово очень большую сумму денег определяют размер ежемесячного пособия, и представьте себе, что вам впереди еще жить 20, 30, 40 лет, во что превратятся эти деньги через 40 лет, то есть они превратятся в ничто, поэтому, опять же, возвращаясь к недвижимости, недвижимость в виде рента, это некоторый индексированный способ той же самой аннюити. То есть, если у вас есть недвижимость, вы положили какие-то сумасшедшие, вот эти деньги, которые вы хотели положить в аннюити, положили в дом и сдаете его, то сегодня, например, этот дом, условно говоря, сдается за 2000, да, но пройдет 40 лет, он будет сдаваться за 5, понимаете? То есть у вас вот та же самая аннюити, она индексируется в связи с рынком, в связи со временем и со всякими такими делами. Поэтому это мой личный подход, да, с ним можно соглашаться, не соглашаться, но мы вот свою вот пенсионную политику, именно экономику, таким образом и строим, основываясь на real estate, который реальный, да, real estate, а не на бумажках, которые могут обесцениться и превратиться в ничто. Трудно себе представить, что если только все не сгорит вот так вот дотла, а вот как сейчас горит там на севере, ну и то потом страховки, наверное, платят, все это восстановится, что real estate превратится в ничто. Мы как-то ездили, были в другом штате, и там продавались такие брошюрки, очень интересные, на каждый год, вот там, по-моему, начиная с 30-х годов, 40-х годов, на каждый год была отдельная книжечка, в которой было написано средний годовой инком семьи, средняя стоимость недвижимости, средняя стоимость машины и так далее, и так далее. Так вот, в 42-м году, да, недвижимость стоила 2500 долларов. Ну, тогда, наверное, люди не получали столько, сколько сейчас, наверное, они получали, может быть, 300 долларов. 400 долларов в год, я не знаю. Но вы видите, что происходит, да, да, даже на наших глазах, вот наши кондо, самое первое, мы купили 130 тысяч, а сейчас мы смотрим на рынке, эти кондо стоят 1 300 000, то есть 10 раз выросло. То есть как ни крути, какой бы рынок ни был медленный, как бы он вверх не поднимался и как бы он вниз не падал, тем не менее, все равно оно, все равно вот это общее производное, да, оно все равно растет. Это мой частный взгляд, вот, поэтому я не претендую на его абсолютную правильность. Если дети хотят, то лететь, но только легально. Если дети хотят, то лететь, но только легально. Ну, смотрите, родители к детям, вот же у нас еще Трамп не успел ничего отменить, да, то есть воссоединение с детьми, в общем-то, это безболезненно совершенно. У меня наши сваты, да, вот сватья наша, это мама моего этого зятя, она приехала, и за полгода она получила грин-карту вообще без всяких проблем. Ей даже дали вот эту самую медикал-страховку, но проблема с этой страховкой, что ее никто не берет. Вот, и получается немножко сложно. У нас в этом году на то же покрытие 2-4 тысячи, цена увеличена на 1%. Да, так в том-то и дело. Вот я говорю, они делают раньше, вы знаете, что вот лет 15-20 назад, раньше страховка та же самая, тот же самый план рос. Они говорят, хорошо, у вас изменился возраст, мы вам повышаем, да. Причем, когда речь шла об индивидуальной страховке, они не могли повышать сильно. Они повышали от возраста, у них были специальные таблицы, они повышали на чуть-чуть. Речь не шла об 11%, там 2-3%. Но после Обамакера это все взлетело. Обама же нам обещал, что ничего не взлетит. Цены стали такие заоблачные. Инжурозные компании сказали, нет, все, каждая страховка только на год. Через год новая страховка, все заново, все заново. В малых бизнесах часто обманывают, в корпорациях невозможно, все компьютеризировано. В малых бизнесах, если вас обманули в малом бизнесе, смело идите в Employment Development Department, и они наведут порядок. Они будут радостно потирать руки, потому что им хочется чем-то таким заниматься, поэтому как только к нему придет человек с жалобой, они будут этим заниматься. Сорт вишни на вашем участке, все сайты перекопал, не могу найти. У нас же вишни там нет. Это дерево декоративное. Оно называется сакура. Оно цветет красиво, но у него нет плодов. Поэтому эта сакура, я не знаю, как она, японская сакура, но она у нас плакучая. Вот этот самый контрактор сказал, что они бывают двух видов. Кстати, и березы точно так же. Березы бывают обычные, которые вверх растут, а бывают плакучие, которые вниз растут. То есть это уже deviation самого, изменение самого дерева, да, внутри одного и того же рода какая-то маленькая. Вот. Бытует мнение, что если человек у себя на родине не мог развернуться, создать бизнес или заработать наемным трудом, то и в эмиграции он себя реализовать не сможет. Что думаете вы? Понимаете, какая штука? Дело в том, что если бы он у себя на родине был в свободном полете и не смог себя реализовать, то тогда я бы сказала, что, наверное, да, это так. Но мои воспоминания о той нашей родине связаны с тем, что там тебя очень сильно били по башке, как только ты пытался куда-то сунуться, да? То есть еврею трудно было поступить в институт, не брали в аспирантуру. То есть для того, чтобы все это сделать, это требовало таких усилий. И мог человек добиться, может быть, даже не очень многого, совсем чуть-чуть, но он столько затратил энергии, да, что если бы эту энергию, да в мирные цели, да в свободное место, да он бы горы свернул, понимаете? Вот, поэтому нужно различать вот способность человека вообще что-то делать. Если он лежит на диване, никогда ничего в жизни не делал, давайте скажем так, незаконченная форма глагола не добился, а добивался, да? Потому что тот, кто не добивался и не добился, он и здесь не будет добиваться. Чего ради, он вдруг встанет с дивана, Иванушка дурачок, и пойдет работать. Он привык на диване лежать, ему даже ехать не надо для этого. Он на диване может и там у себя лежать, и все будет нормально. Но если он добивался и добился вот чуть-чуть, просто потому что внешние условия его так задолбали, что ему продохнуть негде было, и свежего воздуха глоток он хотел почувствовать, то здесь вот он, конечно, пойдет, и в течение 5 лет люди выскакивают. Но это не легкий путь, это стресс. Надо понимать, что это стресс, ничего с неба не падает. Это все дается трудом. Да, женский стрим. Ну, на то у нас и женский взгляд. Помогаете ли вы каким-либо способом нашим мигрантам? Слышали вы о центре Толстого? Что там сейчас? Вы знаете что? У нас же нету, то есть как вот мигранты? Мы помогаем тем, что мы даем им путевку в жизнь. Да? Мы фактически людей без американского опыта, мы их фактически превращаем в реальных налогоплательщиков. Да? И это то, что мы делаем уже на протяжении 25 лет. О фонде Толстого мы слышали, я вам скажу больше того, когда мы приехали, нам сказали, вот есть Jewish Family and Children Services, а есть Толстовский фонд, сходите туда, они дают бесплатно проездные. И для нас в то время это была колоссальная поддержка. Они не спрашивают, кто ты, что ты, откуда, ты заполняешь бумажки, достаточно, что у тебя нет доходов и что ты бедный. И вот у них была такая помощь в виде проездного билета. Там, ну, на автобусы, на троллейбусы, там один проездной билет, кроме метро. Проездной этот билет стоил на то время, представьте себе, 90-е годы, 91-й год, $35 на человека, то есть нам на двоих это $70. Это была сумма для нас неподъемная просто. То есть у нас на тот момент мы получали пособие, которое мы полностью отдавали за квартиру, и какие-то фудстемпы на питание. То есть это только-только мы приехали. И для нас это было колоссальное подспорье, потому что машины у нас тоже не было. И мы пользовались вот этими вот проездными талонами, которые они нам давали. Что сейчас там происходит, я не знаю. Вот, наверное, у них есть какие-то программы, раз они существуют. Но конкретно нужно туда идти и разбираться, какие у них есть программы и чем они могут вам помочь. Вишня – это мечта. Но она красивая, знаете, она даже красивая, когда она цветет очень нежными розовыми цветами. Я, конечно, ожидала, что она будет такая вот. У нас есть розовые вишни такие, я не знаю, что это тоже дички какие-то, там нет никаких плодов, но они большими такими цветами цветут, они очень красивые. Эти цветут маленькими цветочками, нежно-нежно-розовыми. Я как-то, ну вот, не так была вот вдохновлена этим. Но они даже когда не цветут, вот за счет того, что они такие плакучие и спускают свои веточки до земли, они очень мило смотрятся. Вишня – это мечта. Расскажите про докторов. Ну, про докторов, смотрите, про докторов первое. Доктору трудно выучиться здесь и получить лицензию американского доктора. Почему трудно? Потому что он должен пройти обучение, и он должен сдать специальный тест, который очень тяжелый. для того, чтобы получить эту лицензию. Он должен обучиться и пройти ординатуру. И это, ну, не каждому по плечу, это довольно тяжелое. Во-первых, должны взять какой-то университет, при котором вы будете проходить ординатуру, для этого нужно хорошо учиться, показать там свои резюме, свои знания, умения, навыки и так далее, чтобы вас куда-то взяли. А потом, когда вы идете в ординатуру, то это трое суток, сутки отдыхаете. Трое суток работаете, сутки отдыхаете. Значит, сама система медицинского образования построено таким образом, чтобы человек не думал ничего, чтобы он был как робот. Он очень много должен чего запомнить на латыни всех названий. И дальше вот в каждый конкретный момент времени вот так щелчок, и он у него в голове всплывает схема, по которой лечится то или иное заболевание. Причем пациент в данном случае не имеет никакого отношения к этой схеме. То есть есть разработанная, утвержденная схема лечения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 заболеваний. И этот доктор, обучаясь в ординатуре, работает по 3 сутки, да, и практически он не спит все это время. У него уже ум за разом заходит, глаза шальные. Он должен прийти ночью в 3 часа ночи к больному и совершенно безошибочно дать назначение, соответствующие вот этой болезни. Это то, что касается тренировки и образования врачей. Но после того, когда врач выучился, у него огромные долги за его образование, и он начинает работать. Он может работать в системе госпиталей, где он работает как наемный сотрудник, но он имеет какую-то свою долю профита от всего учреждения. Он может работать в системе госпиталей, где он пайщик, да, и тоже он получает какой-то свой профит-шеринг. Он может открыть свой собственный офис и принимать своих собственных больных, и тогда он ни с кем не делится. Но на все сопутствующие сервисы он направляет в другие места. Люди выбирают разный путь, которые больше ориентированы в бизнес, открывают свои офисы, которые склонны быть сотрудниками, идут в другую систему. Зарабатывают они, наверное, неплохо. Вот, за места свои они держатся. Система работы у них патагонная, потому что у них на человека есть 10 минут. За эти 10 минут они должны втюхать ему лекарства, которые им принесли из фармацевтической компании, сказали: ага, вот у нас теперь новый способ лечения вот этих заболеваний, так что теперь будешь прописывать вот это лекарство, и дают ему бесплатные сэмплсы, и эти сэмплсы они раздают направо и налево, чтобы люди попробовали. То есть система идет без участия пациентов. Система идет сверху, да, их натренировали, научили, и они теперь раздают вот эти вот лекарства пациентам, и с этих лекарств соскочить очень и очень трудно. Это врачи обычные, терапевты, да. Есть врачи-хирурги, которые делают мастерские операции, и у них золотые руки и чувствительные пальцы, и они так золотают и сошьют, что человек там через день уходит домой. У нас долго в госпиталях не держат. И, конечно, это мастера своего дела. А вот, что тут говорить, склеют и сошьют очень хорошо. Да? Претензий к швам нету. Да? Вот, теперь, что касается нас как клиентов. Да? Вот мы стоим, у нас ментально, мы приехали сюда из России с ментальным ощущением, что врач должен лечить. И занимают годы, чтобы вот это вот понятие о том, что здесь врач не лечит, а назначает только лекарство, чтобы оно дошло до сознания. Когда начинаешь это понимать, то меняется своя собственная концепция обращения к этому врачу. Да? А врач нужен для того, чтобы дать назначение на анализы. Да? Потом к нему нужно прийти, выслушивать его рекомендации и слушать, что он скажет, какие лекарства нужно принимать. Да? Нужно быть, контролировать свою собственную жизнь и понимать, да, что вот если у тебя анализы не так, не так, не так, что ты можешь делать без этого врача и без лекарств? Вот, и нести ответственность за свою жизнь, то есть не перекладывать эту ответственность за свое здоровье на врача, который выпишет таблетку, после чего спустя 20, 30, 40 лет превращаешься уже вот в живое существо, но именно в существо, которое не в состоянии жить. Оно в состоянии существовать, но это не жизнь. Но система здравоохранения, она именно на это и рассчитана, чтобы пациенты жили долго, и они у нас долго живут, но в таком состоянии, в котором и жизнь уже не в радость, да, вот это просто существование такое полувегетативное. Вот, вот такая вот история у нас с докторами. Как у вас дела? Так у нас хорошо дела, все хорошо, слава богу. Так, неужели вам не обидно видеть, как страховые компании убивают Америку? Ведь ваши внучки, скорее всего, будут жить в Америке. Друзья мои, ведь понимаете, какая штука? Это, знаете, был старый анекдот такой, он, может быть, не совсем приличный, да, что Если за тобой уже гонится бандит, начинает насиловать, да, и ты ничего уже не можешь сделать, то расслабься и получи удовольствие. А что сделать? Мы не можем это поменять. Видите, на меня опять начинает солнце светить. Это не отражение. Это вот мне... Знаете, сейчас зима, и солнце не поднимается так высоко. А оно светит прямо мне в окно, и вот на мне блики всякие, уже непонятно, куда сесть. Вот. И есть вещи, на которые мы можем влиять, а есть вещи, на которые мы не можем влиять. И можно пойти по пути советских кухонь, сидеть на кухне и перемалывать. А вот как вот, да, как вы относитесь к тому, что они будут убивать Америку? Да, плохо я отношусь к этому, но я ничего не могу сделать. Поэтому мы расслабляемся и игнорируем этот факт. Мы живем своей жизнью, да, столько, сколько нам положено, стараемся жить так, как мы хотим жить, и контролировать свою жизнь. А дальше уже что будет, то будет. Мы не можем ни на что влиять, а просто измусоливать, это вот к вопросу там посплетничать, ну, неинтересно это совсем. Привет из Флориды. Так и вам того же. Вы знаете, что мы едем во Флориду? Вот. Мы уже едем во Флориду, уже билеты даже взяли. Так что мы будем в начале декабря, буквально с 1 по 8 декабря мы будем во Флориде. И мы сделаем обязательно там встречу со зрителями. Вот. И с вами со всеми лично увидимся и встретимся. Так что, Сергей, ждите нас в гости. Мы сняли жилье где-то неподалеку от Майами, прямо буквально это как часть Майами, но какой-то город, я сейчас не помню, вот, но, в общем, мы дадим знать. Всем счастливо. Эти страховые компании написали об Обамакер, что все завязано там в Конгрессе. Так там, конечно, завязано. Слушайте, там такие деньги вовлечены, что даже трудно туда вклиниться. Вы понимаете, что если... К врачу приходят фармацевтические компании, и они платят ему премии за то, что он раздает бесплатно их лекарства. Да? То есть у него есть норма. Врач говорит, я не могу тебе не выписать лекарства, у меня есть норма, что я должен выписать в месяц какое-то количество лекарств. Вы понимаете, что это не годится никуда. Но опять же, мы ничего не можем против этого сделать. Мы можем только идти своим путем. Слава богу, нас никто туда за шиворот не тащит к этому врачу принимать лекарства. То есть идем уже по нужде. Скажите, пожалуйста, будет ли легче адаптироваться в Америке мигранту, который прошел сложнейшую миграцию в России, чем россияне, которые... О, да, конечно, конечно. Знаете, как мой научный руководитель, у которого я писала диссертацию, он говорил, что мы в России морозоустойчивые. Да? Он тоже переехал из Киева в Москву, да, то есть тоже как бы эмигрировал. Вот. А мы, говорит, морозоустойчивы, нас бьют по башке, а мы выживаем. Поэтому, конечно, как за одного битого двух небитых дают. Те, которых жизнь побила и помотала. У нас, к сожалению, вот опыт приходит, понимаете, вот свой собственный жизненный опыт проходит тяжело тогда, когда мы ситуации разруливаем, да. И мы, у нас уже мозги начинают крутиться и говорить, ага, вот в этой ситуации нужно так поступить, а в этой ситуации так. Человек, который никогда никуда не выезжал или всю жизнь лежал на диване, конечно, ему тяжело, он никогда не сталкивался с такими ситуациями. Понимаете, ему гораздо тяжелее. Поэтому, конечно, конечно. В США две мафиозные группировки, которые держат граждан за горло, врачи и адвокаты. Переход на страховую медицину будет означать, что США становится цивилизованным государством. Так у нас и так страховая медицина. У нас же страховки, и она была все время страховая. Другое дело, какая она страховая, да? Вот, например, ввели вот эти вот страхования нанимателями. Это было где-то сделано в 60-е годы. Тогда были очень большие налоги на корпорации. И получалось так, что они должны очень большие деньги платить. И тут вот они нашли уловку, как бы не платить работникам, а это типа бенефит, да? То есть для компании эти деньги списываются совершенно, а человеку вроде они не дают деньги ему в руки, чтобы с этих денег с граждан удержали налоги, да? А они вроде бы дают бенефит, который не облагается налогом, вроде бы как бы все выиграли. Но на самом деле это же безобразие. То есть, например, один человек, ему повезло, он работает в Apple, и там хорошие бенефиты, а другой человек работает Вася Пупкин Пламинг, и там нет бенефитов. И получается, что люди находятся в неодинаковом положении в зависимости от того, где они работают. Я уже не говорю о том, что сама система государственной службы, она вообще обеспечивает пожизненно своих работников и их семьи медицинским страхованием. Поэтому люди стремятся попасть в государственные органы, да, на государственную службу попасть хотят. Отработал там 10-15, сколько-то там требуется лет, и у тебя страховка бесплатная до конца своих дней. да? То есть это тоже защита счета осуществляется, правильно? Вот, поэтому, да, есть вот такие вот вещи, и сложно это все разрулить, там такие деньги вовлечены и в Конгресс, и куда угодно. И это вполне возможно, несмотря на сопротивление частных врачей. Просто государство должно проявить политическую волю. Так и некому проявлять политическую волю-то, вы понимаете? Вот смотрели мы давеча фильм про Бориса Годунова. Человек родил, да? Он родил за страну. Он родил за ее благополучие. А когда не родит никто, а только смотрит, чтобы свои карманы набить и как-то свои вопросы решить, плохо получается. Нету сегодня таких руководителей, которые бы искренне старались что-то делать. Я уже не говорю о том, что сам вопрос, чтобы что-то сделать, он довольно-таки сложный. Попробуй в такой огромной стране, где столько разных интересов у людей, разрулить это все. Это непросто. Но помимо этого имеют место быть и лобби, которые пробивают те или иные вещи в интересах какой-то группы людей, да? Я сегодня отмечаю свой личный рекорд, в том числе благодаря вам, Михаил. С начала апреля я сбросил 20 килограмм. Спасибо за вдохновение и поддержку. И еще минус 10 впереди. Ну, вы слушайте, я вас поздравляю, да, мы с вами, в общем-то, в одной лодке. А теперь, значит, дилемма возникает. Я теперь спортом занимаюсь, да, и мне хочется, чтобы вес точно так же уходил, как он уходил раньше. А он также не уходит. Наверное, происходит процесс еще наращивания мышц, как же мне так сесть, чтобы не светило, который весит, наверное, больше, чем просто жир. И вот я все время вот в борьбе в какой-то. Но мы с января начнем еще одну программу, ну и посмотрим, может быть, там нам удастся куда-то еще продвинуться. Вызывает интерес вот еще какой разрез. Все ли в Калифорнии страхуют жилье от природных пожаров? Или природные, вызванные другими причинами, пожары не разделяются? Ну, если только не поджег, да? Потому что если вскроется, что это ты сам поджег свой дом, то тогда это не оплачивается. В принципе, да, все страхуют от пожара. Не все страхуют от землетрясения, да? Я вам даже скажу почему. Каждый год предлагают страховки от землетрясения. Они в какой-то момент, вот после 89 года, очень сильно выросли в цене, потому что пострадало много жилья здесь, в долине, в Сан-Франциско. И цены, соответственно, выросли чудовищно. И от землетрясения не все страхуют, потому что стоит это дорого. А история вот какая. Дело в том, что при землетрясении зависит, насколько далеко ты находишься от места разлома. И даже если землетрясение очень сильное, да, то оно может потрясти, но посбрасывает там все, что висит, все, что стоит, сбросит. Но дом не пострадает, ну, может, трещины пойдут, да? Так, чтобы уже дом совсем разломался, это нужно, чтобы уже тряхануло вот прямо под этим местом. Поэтому начинаешь взвешивать, стоит ли платить многие годы вот эту страховку дорогую, или в какой-то момент просто починить дом, который, да, пострадает от землетрясения, но понятно, что это все чинится. Вы видели, как мы строим дом, там все деревянки, деревяшечки, палочки, там все это можно починить, да. Вот, так что это такой трейд-офф. Ну, уж очень больно высокие цены на страховку. А от пожаров, конечно, да, все страхуют. Страхуют от пожаров, страхуют от... Если вы арендуете дом, то чтобы защитить лендлорда, то есть хозяина. Есть ли страховка от банкротства страховщика в случае крупных пожаров? У страховых компаний есть иерархия такая, да? Там есть страховые компании более низкого уровня, которые продают вот эти страховки населения, а есть компании-конгломераты, которые, да, страхуют вот эти компании. И этих конгломератов там на весь мир, там их всего несколько, но они очень большими деньгами обладают, и они уже страхуют вот эти, которые поменьше. А если представить, что вы год как переехали в США, вам 45, семья, двое детей, то каким образом вы бы стали формировать пенсионную подушку, с чего начать, куда вкладывать небольшие деньги? Смотрите, я бы так, ну вот сейчас, будучи такой умной, да, если бы я была такая умная, как сейчас, да, надо посмотреть, ну, поскольку мы ориентированы на real estate. Вот я, например, знаю, что во Флориде, там недорогое жилье. У нас знакомая, живя здесь, она инвестировала деньги в недвижимость во Флориде. Она владеет там домом, который стоил изначально 1000 до 300, где-то 270. И там три юнита, три квартиры, каждая из которых сдается где-то в районе 1000 долларов. То есть она ежемесячно с этого инвестмента, там, условно говоря, в 300 тысяч, получает 3 тысячи дохода, из которых она 8% отдает менеджмент компании, которая этим занимается. Она очень довольна. То есть она каждый месяц получает эти деньги. Вот, если там ремонт какой-то, она дает отчисление на этот ремонт. Ну, тут все упирается в то, насколько хорош этот менеджер. Если вы планируете свою такую компанию, да, то вы можете сами поехать в то место, например, купить вот аналогичный дом, сдавать два юнита, а один юнит вы можете сами жить. А потом накопятся денежки, еще один такой прикупить. То есть, в принципе, вот эта вот работа по эксплуатации жилья, в особенности, если вы сами еще умеете все чинить, тогда цены вам нет, потому что уходит значительная часть денег на поддержание, да. Если что-то сломалось, опс, не работает электричество, опс, не работает водопровод, течет где-то, шкафчик отломался. И если вы сами с супругом можете это все еще и ремонтировать, то это, в принципе, неплохой вот подход, да, с небольшими деньгами. То есть дать какие-то деньги в down payment, потихонечку выплачивать, и тогда к retirement, если 45 лет, то, слава богу, вам еще 20 лет трудоспособного возраста, да. То есть за эти 20 лет и жилье выплатится, и будет у вас доход на пенсию. Католик Charities. Нет, это был один был католик. Вот я смотрю, Миша меня поправил, он говорит, что мы эти проездные покупали Католик Charities. Мы в Католик Charities тоже что-то брали, я не помню что. Но, по-моему, именно в Толстовском фонде были проездные, но могу ошибаться, столько лет прошло. Вызывает ли интерес, ну, допустим, выиграли грин-карту, поехали. Как найти работу, кому обратиться или как самому искать работу, квартиру? Просто для интереса. Может, что-нибудь скажете, пожалуйста. Ну, смотрите, сегодня мир полон информации. Сегодня есть куча каналов. Сегодня есть куча информации, которую прежде, чем вы собрались, упаковали чемодан и едете куда-то, эту информацию нужно изучить. У вас должно быть абсолютно четкое понимание, куда вы едете и зачем вы едете, чем вы будете заниматься там. Если у вас ходовая профессия, изучите, в каких штатах эта профессия пользуется спросом. Попытайтесь через интернет, через сообщество найти русскоговорящих людей, которые работают в этой профессии. Самый главный наш ресурс – это люди, да? Потому что живой реальный человек, который работает в какой-то компании, допустим, условно говоря, вы водитель трака, и вы хотите устроиться водителем трака. Вот так вот приехал с бухты-барахты, ничего не известно, как и что. А если человек, вы нашли другого водителя трака, да, он вас может порекомендовать свою компанию, уже у вас есть какое-то место работы на первое время. Поэтому сегодня социальные сети делают невероятную работу, невероятную услугу оказывают людям с тем, чтобы облегчить им иммиграцию. Они не едут уже в темную комнату, где совершенно непонятно, что будет происходить. Вы точно знаете, куда вы едете, в какой штат вы едете, к кому вы едете, кто вам поможет, кто готов вам оказать какую-то помощь. И вы планируете, исходя из этого, свою это самое, дальнейшую жизнь. Но, конечно, от вас самого требуется большая-большая работа по перелопачиванию всего этого материала и поисках себя. Кем вы там будете, как вы там будете жить, кого вам нужно искать, где найти этих людей. И эта вся работа, она идет вам в позитив, вы создаете творческую энергию, и вот на этой волне этой энергии к вам приходят нужные люди и случаются нужные события. Вся семья в сборе. Ну, слушайте, вся семья. У нас еще есть дочка, зять, две внучки. Вот все на работах, но в какой-то мере, да. Народ, что я пропустил? Вы ничего не пропустили, потому что все и в записи. Так что это все доступно. Нашла название вишни. Джапаниз. Прунус. Сабхертелла. Пендула. Во как. Ну, слушайте, я думаю, что она растет. Она, кстати, растет очень хорошо в Мэриленде. Это немножко севернее, то есть она вполне может даже и в России, наверное, растет по климатическим зонам. А в Чикаго не планируете встречи со зрителями? А мы же были уже в Чикаго. В Чикаго у нас была встреча со зрителями. Что меня удивило, что люди приехали. Чикаго же огромный город, а многие уже работающие живут в пригородах Чикаго, потому что там дорого и трафик сумасшедший, встать негде. И люди ехали по 3 часа. Вот я была просто в шоке, что вот так вот настолько они хотели нас увидеть. Это очень трогательно было, что они так долго ехали в трафике. Приехали, чтобы с нами вечер провести и пообщаться. Так что в Чикаго нет, мы в Чикаго уже были. Мы будем теперь ездить туда, куда, во-первых, ездят прямые самолеты, летают, потому что очень сложно с этими перелетами скомпоновать что-то. А вот, но будем изучать Америку, да. Мы, это же наша страна, мы должны ездить и смотреть. Рассказывая про Россию, вы имели в виду какой-то свой конкретно негативный опыт. Просто мы за 12 лет жизни ни разу не сталкивались с необоснованными рекомендациями лекарств, тех же антибиотиков. Нет, я это сам ничего не имею в виду. Я, понимаете как, есть лекарства, без которых нельзя. У меня сколько-то лет назад, я думала, что это сердце. Болело у меня под левой лопаткой. Я пошла к врачу. Он тут же ко мне, тут же приняли все быстро, моментально, сделали кардиограмму, анализ крови, все. И сказали, это не сердце, а это то, что у нас называется heartburns. Это такая вот изжога, которая вот не изжога, изжога, а куда-то там отдает под лопатку. И тут же выписали лекарство. И действительно, я стала принимать это лекарство. И у меня вот эти вот боли, типа как сердечные, прошли. И принимала я это лекарство, принимала, потом думаю, ну сколько можно принимать, надо его убрать. Попробовала отменить его, о, тут такое началось, чувствую, вообще не могу есть ничего, такая жуткая изжога, вообще все горит в желудке, то есть просто катастрофа. И я думаю, ничего себе, я лекарство принимаю, если такое лекарство я принимаю, что там сделать с моим желудком вообще, и сколько лет его можно безопасно принимать, и вообще, в общем, кошмар. 5 лет прошло, не могла его, от него избавиться. Потом я встретила гастроэнтеролога, пожаловалась ей, что я не могу избавиться от лекарства. Она говорит, от него так просто не избавишься. Его нужно очень постепенно снимать, заменяя другими какими-то лекарствами, менее ядовитыми. И я на протяжении полугода потихоньку-потихоньку избавлялась от этого лекарства. Но изжога периодически у меня бывала, чуть съешь что-то, сразу бум, потому что это лекарство, да, при всем том, что оно у меня сняло симптомы вот именно как бы вот эти хардберновые сердечные болезни, да, симптомы у меня исчезли, у меня проблема осталась. Значит, это лекарство принижало способность моего желудка вырабатывать там или наоборот там вот эту желчную кислоту или что-то такое. Поэтому как только я его прекращала принимать, да, и вот эта способность вырабатывать желчь отпускалась, тут же у меня начиналась страшная изжога, от которой нельзя было избавиться. А иметь изжогу ничего хорошего, это же желчь, она разъедает же все, там, где печет. Вот, и разве я могу сказать что-то плохое про этого врача, который мне это выписал? Нет, конечно, наверное, это в тот момент было нужно, но вопрос в том, а как от этого избавиться, да, и постепенно-постепенно, вот сейчас мы на диете уже, все, слава богу, я ушла от этого лекарства, я рада и счастлива, что я его не принимаю. То есть на самом деле, вот в связи с нашими изменениями в жизни и занятиями спортом, и снижением веса, и правильным питанием, я лично избавилась от всех лекарств, которые у меня были, и от холестерольных, и от сахара, и от давления, да, то есть вот я ничего сейчас не принимаю, и, в общем-то, я очень этому рада. То есть в той мере, в которой ты сам себя можешь каким-то образом поддержать, да, то есть дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Если уже ты тонешь, то, конечно, нужны водолазы, чтобы тебя спасать и расчленить, и сшить, и там зашить, и так далее. Но в той мере, в которой ты сам можешь это делать, надо делать самому. На каких официальных сайтах можно получить достоверную информацию о социальных программах поддержки мигрантов? Я думаю, что этих сайтов очень много, и я ими не владею, поскольку этими сервисами не пользуюсь. Я думаю, что нужно искать в соцсетях, спрашивать у людей, и наверняка какая-то, то есть каждое конкретное учреждение, наверное, у него есть какие-то сайты, где что-то написано. Но имейте в виду, что дело все в том, что как только речь идет о получении какой-то халявы, да, то там возникает сразу вопрос того, насколько вы eligible, да, насколько вы по доходам вообще можете получить потенциально эту программу. Поэтому, скорее всего, на всех сайтах ничего конкретно не будет написано, потому что каждый конкретный случай, он уникален. У одного одно, у другого другое, у третьего третье. Поэтому вряд ли вы найдете достоверную информацию. Вот мне положено 1, 2, 3, 4, 5. Сори, вряд ли. Всегда сначала тесты, потом рецепт. И 2 детей мы родили, проблем не было. То же самое с педиатрами и узкими специалистами. Да, никто с этим не спорит. Да, да, конечно, рождение детей обязательно нужно делать в госпитале, а как же? Ну, с педиатрами так бы и не сказала, тоже они. Вишни нету там вишни на этой вишне, она декоративная. Она очень красивая, но там вишен нету. Вы меня не поняли, я имел в виду государственное медстрахование, как, например, в Европе или в Израиле. Я не говорю, что это идеально, но это... Я с вами согласна. Я с вами совершенно согласна, что, конечно, государство, не частные компании, не наниматель должен обеспечивать население страховкой. И почему этот вопрос до сих пор не решается? Очевидно, какие-то есть интересы, которых мы не знаем. Я совершенно согласна, что в стране, где мы платим налоги, да, и у нас есть защита в виде государства, государство должно у себя взять функции медицинской страховки, а не employer, этот самый Microsoft. Вообще какая-то ерунда. Если я в Microsoft 3 года проработала, ушла, все, у меня нет страховки, а годы-то идут, все сложнее и сложнее ее получать, конечно. А можно ли, речь не об экстренных случаях, лечиться самостоятельно? Что из лекарств есть в свободной продаже? Или травы, ягоды, разные практики нетрадиционной медицины? Вот что хорошо, что, смотрите, у нас очень много здесь китайских сервисов, японских сервисов, энергетических сервисов. Пожалуйста, своя рука владыка. Вам никто не скажет, знаешь что, иди-то к основному врачу, пусть он тебе лекарства выпишет. Нет. Но вопрос в том, что, нужно найти хорошего, потому что ты никогда не знаешь. Вот у нас есть тут китайские... такой вот плаза, и там есть на этой китайской плазе, например, ну что-то типа такой вот лечебного учреждения, где лечат травами. Значит, сидит в уголочке маленьком, сидит врач китайский, человек к нему приходит, по-китайски ему объясняют чего-то, и он что-то пишет на бумажке. Тут же так интересно смотреть, как они, знаете, вот так вот берут такими, ну, измеряющими такими штучками, они берут, насыпают немножко этой травки, немножко этой травки, немножко этой травки. И все это заворачивают в бумажку и дают человеку там порционно. Там это нужно заваривать и пить в виде отваров. Конечно, этого есть это сколько угодно. И иглоукалывание, и массажи, и все что угодно. Но получается, что человек сам себе врач, да? И сам себе решает, что ему нужно. То есть нету специалиста нетрадиционной медицины, который бы комплексно подошел и сказал, знаешь что, у тебя проблемы со здоровьем и не лекарственно тебе нужны вот такие БАДы, например, сапплементы, да? Вот тут тебе неплохо иглотерапия, вот тут тебе неплохо магниты, вот тут тебе нужен саппорт, например, под спину, да? Нету таких людей, которые тебе скажут. То есть фактически ты сам превращаешься в такого собственного вот менеджера, да? Который говорит, ага, тут что-то мне тут сидеть неудобно, мне нужна подушечка под спину, да, вот у меня тут спина затекает, мне нужно массажиста, да, что-то я себя не очень хорошо чувствую, мне нужно энергетически полечить, я должна пойти там куда-то, понимаете? То есть вот этого приходится на себя брать, и, в общем, как бы опять возвращаемся, что спасение утопающего – дело рук самих утопающих. Организм перестроится сам. Ну, понимаете как, я чего опасаюсь, что по мере того, как мы занимаемся спортом, да, то вес за счет мышц будет увеличиваться, мне бы не хотелось этого. То есть я уже как бы нахожусь в каком-то весе, хотелось бы его поддерживать, да. Ну, для этого нужны, честно сказать, усилия, да, само по себе ничего не получается. То есть это, в общем-то, и диета очень строгая, и мы уже приспособились, правда, но вот с января месяца будет еще усложнение на 30 дней. Скажите, пожалуйста, семья из 3 человек, муж, жена и ребенок 8 лет, какие партнеры-то снимать, одну или двухбедрумную? Ну, вообще из 3 человек, смотрите, если все зависит от комплекса, где вы это снимаете. Вообще по правилам, да, в квартиру с одной спальней 3 человек селить не хотят. И я вам как лендлорд скажу, что я бы тоже этого не хотела. В квартиру с одной спальней я бы поселила одного или 2 человек максимум. Когда мы приехали, денег у нас не было, мы сняли, родители нам, вернее, сняли квартиру, где была одна спальня, и мы там жили втроем. Значит, мы с Михаилом, у нас была спальня, а дочка жила в проходной комнате. Чтобы вам было понятно, однобедрумная квартира очень напоминает хрущевскую квартиру двухкомнатную. Это просто вот содрали буквально, да? Масипусенькая кухня, в которой негде повернуться, шкафчик в спаленке, да? И 2 смежные комнатки с одним туалетиком. Вот так, это вот такая вот планировка. И смотрите, вот как в ней размещаться. Но имейте в виду, что вас могут просто не пустить туда, и вам придется снимать 2 спальни. То есть это не вопрос того, как вы бы, может быть, ужались бы, да, и на троих жили бы в одной спальне, да, но вас могут просто хозяин не пустить туда. Да хоть комнату 15 метров снимите. Ну вот нет, понимаете, нет. Вот я как лендлорд, как человек, который сдает, я не хочу, чтобы у меня в одной комнате 3 человека жило. Понимаете, я не хочу этого, потому что это износ, это грязно, это не, ну это неправильно ни с какой стороны. Поэтому смотреть надо. Разве можно самостоятельно без лицензии выполнять работы? Если вы имеете в виду то, что я говорила про жилье, да, вот что у вас, конечно, кто может запретить свое жилье ремонтировать, если вы не сносите ничего, это же ремонт. всегда есть хендимен. То есть вот смотрите, если я делаю работу, если я хендимен, я не имею права без лицензии выполнить работу больше, чем на $500. Да? Если я к кому-то прихожу и кому-то оказываю эту услугу, то я должен иметь лицензию. Но если вы сами в своем собственном доме ремонтируете, вам ничего не нужно иметь, если вы трубу там прикручиваете и знаете все, что делать. Другое дело, что если вы, например, говорите, я такой хендимен, супер-пупер, да, я сейчас возьму всю электрику, во всем доме поменяю. Это уже вы должны пойти в Сити, взять пермит, и придет человек и будет контролировать, как вы это делаете. А вдруг вы это короткое замыкание сделаете, и весь дом загорится, да? То есть это работа, которую Сити будет контролировать. Но от вас лицензии не требуется. Если вы говорите, я сам своими ручками буду это делать, от вас не требуется лицензии для того, чтобы делать что-то в своем собственном доме. Я вам больше того скажу. Если вы, например, хотите дом перестраивать, и вы нанимаете контрактора со стороны, контрактор обязан иметь лицензию. Но если вы говорите, я буду своим собственным контрактором, я буду перестраивать свой собственный дом, я за все несу ответственность, при том всем, что вы берете пермиты и общаетесь с Сити, и все, вам лицензия не нужна. Вот так вот интересно получается. Когда для себя не нужна лицензия, если для кого-то на продаже сервис, да, тогда нужна лицензия. Если самому дом ремонтировать, то когда жить? Еще и работать нужно, как в совке. Дом, работа, дача, крутись, как белка. Нет, я в данном случае, когда говорила, имела в виду, что люди спрашивают инвестировать, да? И я имела в виду, что можно иметь вот такие квартиры на аренду, и это будет их фулл-тайм работа, только обслуживать эти квартиры. Где-то что-то ломается все время. Я знаю просто людей, которые, они селятся, да, на условиях того, что в одну из квартир, что они будут ремонтировать все квартиры во всем остальном доме, это будет их работа, да? Они еще какие-то деньги за это получают. У верблюда два горба, потому что жизнь борьба, это правда. Да, вся жизнь борьба. Расскажите, пожалуйста, что знаете про процесс воссоединения семьи, дети с родителями конкретно? Как происходит сам процесс? Кто пишет, что на интервью могут сказать, если, конечно, знаете? Ну, нюансов я не знаю. Знаю только, что это несложно. А просто знаю, потому что наши дети вот воссоединили свою бабушку к ним. Заполнили какие-то бумаги, да, электронным способом, отправили эти бумаги. Ей через 6 месяцев пришло приглашение, съездили на интервью, и все, в общем, очень быстро решилось, без проблем совсем. Наверное, там фиг какие-то заплатили еще. Мой дед лечил язву водой с электролитическим серебром. Ну вот видите, да, но народная медицина имеет место быть, поэтому, кстати, вот надо сказать, что насколько в России это было более развито, всякие народные вот такие средства, здесь этого вообще нет. То есть вот тут медицина формальная, она же на лекарства ориентирована, они вообще этого не знают. Поэтому все, что вы знаете, все вам пригодится, если это работает, замечательно. Да, успешно лечился. Как уговорить бабушку поехать с нами в США на момент воссоединения? Ей будет около 75. Одна здесь останется. У меня сердце болеть будет, если оставим ее. Говорит, что ей не хочется. И пропаганда влияет. Сложный это вопрос, как уговорить бабушку. Понимаете, какая штука? Представьте себе, что человек, который привык жить в своей среде, разговаривать на привычном языке, к стенам привык, привыкают к мебели, к посуде, к определенной еде. Тяжело, тяжело сниматься и ехать. И как уговорить, понимаете, если уже вы едете легально, да, и вы сможете возвращаться, значит, будете раз в год приезжать навещать, да? Это первое. Второе, если будете зарабатывать деньги, обеспечите должный уход человеку, и он будет себя чувствовать комфортно. У меня мама прожила 95 лет. Она жила до последнего дня в своей собственной квартире. Она ни за что не хотела слушать, чтобы переезжать не то, что там в другую страну, а в другое помещение даже. Человек привыкает, и на старости лет очень тяжело ему отказаться от своих привычек. Поэтому, да, вот это тяжелый процесс, вот, разъединение, да, но сегодня интернет и все-таки, да, и деньги, они делают свое дело, и можно остаться, несмотря на то, что вы будете по разные стороны земного шара, остаться все-таки очень близкими людьми и обеспечить должный уход. Потому что человеку нужен уход, да, может быть, кого-то поселить в эту квартиру, кто будет присматривать. Мало ли что, чтобы один человек не оставался. И это вопрос чисто финансовый. У вас будет душа спокойнее, если вы найдете бабушке, допустим, чуть помоложе бабушку, которой не 75, а 62 или 65 даже, да, который будет за ней присматривать, готовить еду или там что-то. И вы будете спать спокойно, понимая, что человек не один, что у него есть с кем поговорить, что есть какой-то уход. Просто у вас будет ощущение, что вы сделали все, что нужно сделать, чем тащить старого человека. А представьте себе, вы возьмете на себя такую ответственность решить за нее, что ей будет лучше. Уговорите вы ее, она сломается просто потому, что она вас любит. Приедет она в эту страну, вообще ничего не понимает. Выйти за калитку некуда, потому что на машине всюду нужно ехать. А разговаривать она ничего не понимает. Остается только интернет, если она умеет пользоваться. И все, человек абсолютно изолирован. Нет ее привычных соседок, с которыми она там общается. Нет знакомых, нет друзей. То есть на самом деле, в общем-то, я не уверена, что нужно уговаривать. Я думаю, что человеку нужно обеспечить достойное существование в комфортных для него условиях. Вот это самое главное. Ага, гастрит гасить содой никак нельзя. Симптомы сердечной боли могут быть от зажима позвоночника. Рефлюкс. Вот рефлюкс у меня был, да, вот то, что называется рефлюкс. Межреберная невралгия, даже просто недосыпание. Ну вот у меня был рефлюкс, и вот они мне выписали чудовищное лекарство, довольно-таки сильное, от которого не могла избавиться. Молочко при изжоге, диету выдержать. Смотрите как. Молочко не годится, да? Мы сейчас дали повторные генетические всякие тесты на пищевую аллергию. У меня, уже третий раз мы сдаем, у меня все тесты показывают чудовищную аллергию на молочные продукты. Я его с детства не любила. Могла немножко творожка съесть, молоко никогда не любила. Но у меня организм этого не принимает, понимаете? Поэтому молочко при изжоге и диету, диету выдержать на диету, такой тонкий момент, когда начинаешь делать эти анализы и смотришь, что тебе можно, чего нельзя, и думаешь, да, наверное, они правы, наверное, мне этого вот неправильно было это есть, да? Потому что ж получается интересная вещь. Вообще-то вот снижать вес сложно очень, да? И люди говорят, ой, я только посмотрю на булку, уже полнею, да, еще в рот не взяла, уже полнею. И на самом деле это правда, потому что есть та еда, которая нам генетически не годится. Есть, которая генетически не годится, а есть такая... Опять они звонят, это с Алисой, это все. Сейчас мы их вырубим. Вот, а есть такая еда, на которую у нас организм вырабатывает аллергическую реакцию. В силу разных обстоятельств за нашу жизнь там было достаточно чего, да. И получается так, что если мы едим неправильную еду, неправильную нам лично, она может быть очень хорошая еда, очень качественная, замечательная, неправильная нам лично, у нас вес никогда не будет снижаться. А если мы начинаем есть правильную еду, да, в умеренных количествах, да, не в аскетичных, нормальное количество, не вот эти большие тарелки ресторанные, не пользоваться, да, то есть возможность контролировать вес. Люди этого, к сожалению, не понимают. То есть они продолжают есть ту еду, которую они едят, да? А на самом деле нужно очень выборочно относиться к этой еде и найти правильное сочетание продуктов для себя лично. Никакие диеты вам не помогут, потому что у вас это будет другое, чем у вашего супруга. Вдруг выяснилось, мы сейчас повторный тест дали, что у нас на свеклу аллергия. Вы представьте себе, да, мы очень любили винегрет. Ну, казалось бы, что плохого-то в винегрете? Вообще, очень диетическая еда с подсолнечным маслом, со всеми делами там, или с оливковым маслом. Замечательная еда. А на свеклу у нас аллергия. И у меня, и у Михаила. Вот так вот. И сейчас вот у меня стоит в холодильнике винегрет, я его выброшу. Вот так вот получается. То есть вот нам индивидуально вдруг вот показалось, что это не годится. Вот такая история. Да. Сидит маленький китаец и прописывает кости тигра или желчь быка. Да, это шарлатаны, не врачи, и СРП, мракобесие пережили давно. Вы знаете что, я бы могла с этим согласиться, если бы не стояла очередь из китайцев, которые, наверное, приходят не первый раз, и, наверное, оно им помогает, иначе бы они не ходили. Вы понимаете, что в условиях, когда это бизнес, вот повторный бизнес очень важен, и он как раз вот и, этот вот Yelp свидетельствует о том, что человек делает правильную работу, то есть что он понимает. Это вот элемент доверия, который формируется на основе общественного мнения. Если ты видишь, что в ресторане, допустим, много японцев, в японском, значит, это хороший японский ресторан. То есть японцы голосуют ногами. Если вы видите, что у китайского врача очередь из китайцев, да, где они заворачивают вот эти вот пилюльки, значит, это хороший врач, он что-то понимает. Ну, вопрос доверия. Вопрос по поводу целесообразности эмиграции. Разве будущее детей недостаточно весомая причина? Надо будет пережить трудности, но ведь цель достойна жизни в нормальном обществе. Вы знаете что? Конечно, вот так вот, вроде бы цель достойная, но с другой стороны, давайте посмотрим так. Это ваша жизнь. Конечно, жизнь детей важна, но вы не можете жизнь детей ставить вперед в вашей жизни. В первую очередь, вы, у вас одна жизнь, и другой не будет. Если вся ваша жизнь – это ваши дети, и другой жизни у вас нет, то есть вы не состоялись ни как специалист на работе, ни как жена, ни как друг, да, ни партнер, вся ваша жизнь – это дети, то тогда, наверное, да. Тогда вам, собственно, никакого личного смысла нету, а только весь смысл в детях. Но не забывайте о себе, пожалуйста. Те люди, у которых есть амбиции, которые хотят состояться на работе, у которых все получается, которые живут своей жизнью. Вот их жизнь отличная от жизни детей. Не у всех людей их жизнь – это 100% жизнь их детей. Я вам больше этого скажу. Когда дети вырастают, они могут сказать: а тебя никто, мама, об этом не просил. И если вы заранее себе даете отчет, что вот так вот, если вам скажут, и вы это примете и скажете: да, меня никто не просил, но вот я так себя чувствовала, да, и я это принимаю, и это нормально. Потому что иначе это может быть очень обидно, что вы положили свою жизнь во имя детей, и никто этого не оценил. Поэтому, конечно, да, при прочих равных, конечно, у детей здесь будет совершенно другое будущее, если вы переедете, но не забывайте о себе, чем вы будете заниматься, как вы будете здесь состояться, как личность, как человек, как профессионал. Это очень и очень важно, поверьте мне. Скажите бабушке, что там тоже будет телевизор с Путиным и Киркоровым. Телевизор-то будет, но я бы бабушку в 75 лет не перетаскивала. Есть специалист, альтернативный традиционному физиотерапевту, холистик-доктор, но он не покрывается страховкой. Да, я вот столкнулась с этим. Я с этим столкнулась. Но понимаете как? Тут же еще тоже примешивается. Вот смотрите. Есть доктора от Бога, которые просто не могут не лечить. А есть бизнес. И вот когда идешь к этим холистик-докторам, в крупный бизнес, который получил все лицензии на то, чтобы быть холистик-бизнесом, там, опять же, человек на последнем месте. У них есть определенные системы, как тебя пропустить через систему платежей, и там на самом деле все очень дорого, намного дороже, чем мы платим, имея страховку, да, те же самые анализы и все такое прочее. И довольно долго, и довольно дорого, и, в общем, чувствуешь, что тебя раскручивают, да. То есть не получаешь, скажем так, человек приходит к врачу с определенным запросом. Вот у меня есть запрос, я хочу на свой запрос получить ответ. Они говорят: нет, мы тебе этого не скажем. Ты сначала сделай вот первое, второе, третье, четвертое, пятое, да, заплатенную сумму денег, а только потом мы вернемся к твоему вопросу. Вот это уже как-то не совсем интересно. Ой, спасибо, прямо мудрость не знает границ. Скажите, пожалуйста, если я подаю заявку на грин-карту всей семьей в случае выигрыша, я могу уехать один и в дальнейшем забрать семью в США? Вы должны подаете всей семье. Они должны въехать и получить правильные документы, потому что... А потом могут уехать обратно, и все, у них будет грин-карта, и потом они смогут приехать. Не претендую на правильность, это так. Я родился в Молдове, живу в Европе, но я не чувствую себя дома ни в Европе, ни в Молдове. Как вы думаете, что такое времена года, когда не чувствуешь, где твой дом? Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Серьезный вопрос – человек на своем месте, да? И очень важно, где это место будет. Значит, вам нужно искать это место, да? Искать – дело в том, что это место не всегда географическое положение, а это место… может быть, чаще всего связано с тем, как вы себя чувствуете на этом месте. То есть, если бы у вас в Европе сложилось все удачно, в карьерном росте, в семье и так далее, может быть, и Европа вам подказалась бы матерью родной. А просто от того, что вам не получается самореализоваться и реализовать весь свой потенциал, поэтому вам там кажется, что вам плохо. Подумайте над этим, но вопрос действительно, быть на своем месте – это ключевой момент. Быть на своем месте – по всем параметрам соответствовать этому месту. Когда вы на своем месте, вы чувствуете удовлетворение. И неважно, какая погода за окном, и в каком доме вы живете, оно все приложится, но вы чувствуете себя комфортно, понимаете? И вот это чувство комфорта, оно распространяется и на среду, на всю, и от вас совершенно другое излучение, и вам обратная энергия идет другая. Это очень важно, свое место. Какое свое место? Какое у вас это место, да? Чем оно определяется? Подумайте, может быть, у вас какие-то появятся идеи, где бы найти такое свое место. В прошлом стриме вы говорили о том, что в стране формируются новые места с IT-компаниями, кроме Силиконовой долины. Вот вы знаете что, буквально на ловца и зверь бежит. Буквально пару дней назад мне позвонила Алена, которая живет в Вирджинии. Вот мы ездили к ним в гости пару лет назад. И сказала, и я, собственно, уже читала в газетах, что Amazon открывает там еще дополнительный headquarter, и они собираются создать 25 тысяч рабочих мест. Алена говорит, слушай, это так близко от нашего дома, нужно бежать и срочно покупать там недвижимость, пока не выросла. И это правда. То есть представьте себе, что если речь идет о найме 25 тысяч сотрудников самого разного профиля, то, естественно, в этом месте недвижимость пойдет вверх. Вот. Конечно, всю эту информацию так просто в одночасье не собрать, но вы можете читать какие-то репортажи, какие-то репорты всех этих компаний, потому что они хотят уехать из долины. Здесь очень дорого. Единственное, что я думаю, что они совсем не могут уехать, потому что они здесь купили недвижимость. То есть, если бы они рентовали, я бы сказала, ну хорошо, они там порентуют, может быть, уйдут куда-то в другой штат совсем. Но они находятся здесь, и здесь много специалистов, и они не будут бросать это место, да? То есть Силиконовая долина, она останется эпицентром IT, ну, так останется, условно говоря, всюду есть поправки свои, да? Вот, но тем не менее идет распределение, не может быть, знаете, сообщающиеся сосуды, один полный, один пустой. Потихоньку, потихоньку со своей скоростью происходит выравнивание, и нужные специалисты появятся и в Вирджинии, и в Техасе, и во Флориде, да, там, где будут открываться вот эти хедквотеры. Это процесс не быстрый, он не займет один год. Это процесс постепенный. И будет происходить и рост реал-эстейта, и распределение более равномерное IT-специалистов. Потому что без IT же нет будущего, понимаете? То есть понятно, что потребность в них будет расти. Роботы, IT-технологии, это все будет расти и развиваться, и потихоньку-потихоньку будет размываться по всей Америке. Очень, конечно, интересны вот те места, которые совсем забиты, то, что мы проезжали там в Мичигане, да, забиты совсем дома, стоят крест-накрест, забитые досками, там никто не живет, копеечное жилье. Там пока нет инфраструктуры, да. Но я вас уверяю, что в этих IT-компаниях тоже сидят не дураки. И потихонечку разрабатываются эти планы насыщения там грамотными специалистами потихонечку, полигонечку. Вот, так что перспектива такая, что, конечно, Америка вся потихонечку поднимется на этот IT-уровень, деваться некуда. Такого не может быть, чтобы этого не произошло, но слушать нужно новости, читать планы развития этих корпораций, где они будут открывать свои офисы, и вот туда и двигаться, в ту сторону. А перестройки дома самостоятельно, наверное, существует какой-то регламент выполнения различных работ, например, электрика. А как же? Конечно. У нас есть стандарты, и человек, когда получает лицензию, он изучает эти стандарты и сдает по ним экзамен. То есть он точно должен знать, если это электрические, значит, электрические стандарты, водопроводные, водопроводные и так далее. Но когда сам себе, да, делаешь, что ты не обязан иметь лицензию. То есть вроде как ты можешь не знать, но с другой стороны, чтобы не попасть это самое пальцем в небо, да, в этом случае, конечно, хорошо бы взять пермит, и тогда придет инспектор, и он тебе скажет, слушай, вот это не по стандартам, это неправильно. То есть, например, водопроводные трубы, они укладываются под определенным углом, чтобы вода текла в одну сторону, а не в обратную. И соблюсти этот угол очень важно. Те люди, которые все время прокладывают трубу, они уже на автомате знают, что там через каждые 3 метра нужно поставить определенные подпорки для этой трубы. А когда человек делает первый раз, он этого может не знать. Ему будет вымерять, ему будет ошибаться. То есть, конечно, нужно взять пермит и попросить вот помощь в Сити. А в случае, если после реконструкции захочется продать дом, не возникнут ли проблемы? Но если вы делали все с пермитами, то проблемы нет. То есть все ваши работы, они заверены городом, что у вас все сделано правильно. Если вы делали мелкие переделки, ну, вы взяли какого-нибудь умельца, и он вам поменял кухню, ну, так это мелкая переделка, что там, он ничего не менял. На том же самом месте он заменил одни кабинеты на другие. То есть есть переделки и переделки. Если вы вызвали окна, например, сам себе менять никто не будет. То есть вы звоните в компанию, и эта компания приезжает и меняет вам окна. То есть они будут сделаны по стандартам. Все зависит от этих работ. Если вы сами полы поменяли, ну так вы сами поменяли полы. В худшем случае, если вы плохо их положили или не так положили, так они вздуются и будут они такими волнами, вместо того, чтобы иметь ровный пол, это будет видно невооруженным глазом. Соответственно, это скажется на цене дома. Если сравнивать налоги в Техасе и в Калифорнии, где ниже на сколько? Значит, в Техасе очень высокий налог на недвижимость. Намного, да. У нас 1,1%, а там до 3%, в зависимости от конкретного города. Поэтому, когда недвижимость покупаешь, она, конечно, сильно дешевле, но процент намного выше. Вот. А все остальные, значит, федеральные налоги те же самые. Я не уверена, есть ли у них sales tax в каких-то городах или нет. Вот это я, честно говоря, просто не в курсе. Мы там были, я даже не... Может быть, у них нет sales tax. О, ребенок даже может сказать, я не просил себя рожать. Что на это можно сказать? Вы знаете что? Дело в том, что он же не просто так это сказал. Он сказал это в ответ на вашу фразу, что вот я тебя родила, а ты такой неблагодарный. Следите за собой. Не говорите таких фраз, потому что вы ребенка рождаете не для него, а для себя. А если у вас в уме будет такое вот ощущение, что вы не ему сделали хорошо, а себе, то у вас эта фраза не возникнет, соответственно, не будет такого ответа. Потому что этот ответ это только на эту фразу. Tax calculation USA. Tax calculation, ну, наверное, там статьи расходов, но я не уверена, даст ли он по разным штатам вот какие там налоги на недвижимость. Не уверен, что Светлана на память помнит техасские налоги. Да, конечно. Я не то, что не помню, я не знаю его. Я знаю, что там... Понимаете, мы в свое время рассматривали там возможность инвестирования в недвижимость, но когда мы посчитали, за сколько там можно сдать дом и сколько нужно заплатить налогов за этот дом, то получилось, что это невыгодно просто. Мама в США, ей 45, работает в русском магазине, 3 года, плохо знает английский, платят мало, квалификации особой нет. Может, у вас будут идеи, чем ей можно заняться и как вырваться из этого круга? Вы знаете что? Круг замкнутый, потому что у нее плохой английский. И в 45 лет английский хороший можно приобрести, ну, хороший, условно, да, можно приобрести только в среде англоязычный. В русском магазине хороший английский приобрести нельзя, period. Если она будет продолжать работать в русском магазине, у нее ничего не получится. Что она может сделать? Она может сделать как первый шаг, попытаться найти работу в магазине, где нет русскоязычных сотрудников. Для этого нужен какой-то английский. Она должна пройти интервью. И она должна пойти в магазин, может быть, это магазин одежды, где идет разговор с покупателями. Почему это важно? Потому что жизнь заставляет, и люди, и вот Мишины родители приехали уже к 80 годам, и мои родители приехали немолодыми. Жизнь заставляет, и человек волей-неволей начинает общаться на каком-то языке. Для работы в магазине много языка не нужно, но нужна определенная лексика. И эту лексику можно подхватить, она очень лимитирована. Допустим, ваша мама не сможет обсуждать проблемы там, пожаров в Калифорнии, да? Но она сможет вполне четко спросить, какой размер обуви вам нужен. У нас есть вот такой-то, такой-то, такой-то ассортимент. Да? Значит, шаг первый, чтобы из этого вырваться. Я бы ушла из русского магазина, потому что в русском магазине это тупиковая ситуация. Поработав немного в американском магазине, да, можно идти в магазин более крупный, где уже есть какие-то бенефиты, и продвигаться по этой лестнице. Да? Можно тогда уже, когда есть язык, пытаться выучить 45 лет, это молодая, в общем-то, женщина. Ну, сколько лет у нее уйдет, пока она вырвется из всего этого. Но, в принципе, стратегически можно уже переходить в какие-то другие виды деятельности. Да? Можно в другой магазин, более крупный магазин. То есть, в принципе, если она работает в этом магазине, то она может строить карьеру магазинного работника. Есть такие люди, которые работают в Мейсисе, торгуют, получают ну, там зарплату нормальную, и там комиссионные за дорогие товары и так далее. Уходить нужно из русской среды как первый шаг. И обязательно на это вот будет нанизываться язык. Пингвин живет в Антарктиде, жуткий мороз, лёд, никуда не хочет ехать даже в Калифорнию, потому что он на своем месте. Это вот очень к вопросу о месте. Да? Потому что вопрос погоды, конечно, хорошо, но важно ощущение себя на своем месте. Ответьте, пожалуйста, я гражданин Таджикистана, живу в Москве, работаю нелегально, паспорт пусто. Могу ли подавать на визу в США, есть ли у меня шансы, если не нужно рисковать? Ой, я не знаю, сложный вопрос. Не знаю. Коли в Калифорнии рыба будет ловиться и размножаться, не будут мешать, то, возможно, пингвин будет совсем не против. Да вы знаете, вот это место, оно не всегда. Знаете как? Вот человек сидит и чувствует себя на своем месте. И ему говорят: слушай, ой, мы тебе сейчас такое место предложим, ты будешь в шоколаде, еще лучше тебе будет. А ему комфортно. Ради чего он будет прилагать какие-то усилия, да, чтобы перейти в место, где ему обещают, что ему будет более комфортно. А кто лучше его понимает, где ему комфортно? Ему сейчас хорошо. Поэтому иммиграция нужна не всем. Есть люди, которые сегодня себя в странах СНГ чувствуют комфортно. И не трогайте их. Пускай они сидят в своем. Они комфортно. Человек на своем месте, это человек, который доволен жизнью. У него все хорошо. И пусть там буря, ураган, и пусть не урожай, ему хорошо. Вот это самое главное. Потому что внутреннее состояние гораздо важнее того, что происходит вокруг. То, что происходит вокруг, влияет на это внутреннее состояние, но все-таки состояние человека, оно определяет все. Как вспомню, как они в пургу на лапках ковыляют 50 или меньше. Ну, вы знаете что, а им комфортно. Ковыляют на лапках и плавают в проруби, нормально все. И лапки начинают замерзать, ложатся на пузо и катятся. Да. А сколько стоят пермиты по переделкам? Вы знаете что, вот эти маленькие пермиты, они недорогие. Там 200, 300, 400, 500, в зависимости от того, что собираетесь вы переделать. То есть пермиты эти недорогие. Они включают в себя то, что кто-то из Сити, во-первых, посмотрит на ваши чертежи. От вас это требуется усилия, вы должны им предоставить документацию. И потом там сколько-то раз придет инспектор. Вот, то есть это все входит в этот самый пермит. Что можно сказать про город Остин? Мы были в городе Остин в Техасе. Вот мы как раз смотрели недвижимость там с целью инвестирования. Очень красивые дома, конечно, слушайте, дом на берегу озера, по тем временам он стоил что-то 120 тысяч, вообще мечта, такой лес стоит, дом двухэтажный с огромными колоннами, озеро, такая картинка замечательная. Душновато там, но озеро не так душно, а вообще душновато. Ковбои ходят такие, знаете, все такое, вот как прямо в американских фильмах, такие вот ковбои в этих сапогах с отворотами, с красными лицами. В самом Остине жарко, вот если не в пригороде быть, а в самом Остине очень душно, дышать нечем. Вот, но в целом там еще работа есть, там вроде неплохо, вот налоги только большие на недвижимость. Смотря какая бабушка, моей маме 71, только вернулась в Москву, была у нас в гостях 2 месяца, потом жила на море 6 месяцев. Походу встречалась с моими друзьями, ну так шикарно. Шикарно. Ну, просто речь шла о бабушке, которой будет 75, которая не хочет никуда двигаться, да? То есть речь шла вот человек, который не хочет, 75, у него свои закидоны. Знаете, мы делали, недавно делали такой ридинг «Дизайн человека». И там очень интересно, не хочу вам затуманивать голову, потому что довольно сложная эта вся система. Но у человека есть у каждого свои центры, которые обусловлены там моментом его рождения, энергетикой и так далее, и так далее. Так вот, чем больше у него активированных центров, да, тем более он как структура жесткий, да, и ему трудно адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Вот он где-то себя почувствовал комфортно, и ему всю эту систему своего внутреннего устройства адаптировать к чему-то еще труднее. А человек, у которого мало вот этих центров, он очень гибкий, потому что у него вот эти свободные центры, они заполняются из окружающей среды, и ему очень комфортно. Он, в этой среде, ну, пожалуйста, в этой, бах, адаптировался, да, подстроился, потому что у него нечем цепляться, у него нету такой жесткой структуры внутренней. Вот, поэтому мы, Homo sapiens, все разные, надо это понимать. Один 71 год, он тоже у меня, это вот сватья, да, ей уже 75, она каждые полгода туда-сюда гоняет. Вообще, я такой бы перелет не перенесла бы. Вот. Месяц зарплата почти в 2 раза больше, чем в русском магазине, если полный рабочий день и медицинская страховка есть. Ну, во всяком случае, есть куда двигаться, да, но язык нужен, но ее могут не взять, сказав сначала выучите язык. Вот и сам кто-то. Ну, милый мой, а как вы хотите сказать, что, значит, без языка в Америке, да, то есть вот пусть мне все подадут на тарелочке с голубой каемочкой, надо усилия приложить. Надо элементарно овладеть языком с тем, чтобы пройти интервью в Мейсис, узнать, что там спрашивают, познакомиться с товарами, почитать их веб-сайт, потереться там, посмотреть. Ну, послушайте, не боги горшки обжигают, уж это не запредельно эти самые. Если разговор о том, что без языка не возьмут, а язык я учить не хочу и не буду, ну, значит, ваше место в русском магазине, а деваться некуда. Можно ли в США снять квартиру на Airbnb на сутки и пофотографировать там пару семейных съемок. Мне сказали, что для этого нужна страховка от порчи имущества или запретят, потому что посторонняя. Нет, почему? Ничего это самое. На Airbnb там уже все включено. Сейчас Airbnb так сильно завысил всякие свои сервисы, и все там получается не так дешево. Но, конечно, вы можете на сутки снять. Вы же не портите ничего, если вы не будете ломать и снимать, как вы фотографироваться будете в разломанном в чем-то. Но сняли квартиру, вы оставляете там депозит. И когда вы съезжаете, то этот депозит служит вашей страховкой, то есть страховкой хозяина на случай, если вы что-то сломали. Он может из вас ее вычесть, да, вы это должны понимать. Светлана, спасибо за ваши эфиры. Я врач, выучила немецкий, подписала контракт с января, начинаю работать в Мюнхене. Вот, понимаете, а вы говорите, в русском магазине нельзя выучить английский язык. Вот, идите выучите врачебную терминологию, ее по-русски-то не выучишь. А тут еще на немецком, на английском, на латинском. Понимаете? То есть это молодцом. Да, я вас очень поддерживаю. Молодцом. Понимаете, вот Михаил сегодня там фразу прочел, кто-то из зрителей написал, что чем ярче горят сзади вас мосты, тем ярче освещается цель, к которой вы идете. На самом деле это Рамхаям. И очень классно на самом деле сказано, да, надо видеть цель, надо к этой цели идти. Если говорить «упс», у меня нет английского. Упс, а как же мне устроить свою жизнь? Ничего не получится. Двигаться надо. Как часто летаете в Москву и в Киев? Да вот за 28 лет мы были один раз в Москве, один в Киеве, и пока бы я на этом остановилась бы. Расскажите о салонах красоты, как это актуально, сколько стоит наращивание ресниц? Жена занимается наращиванием, говорит, что США востребовано. Вы знаете, я видела людей с нарощенными ресницами, никогда с этим не сталкивалась. Наверное, салоны есть, но я неправильный человек, который спрашивает об этом. Но салоны, вот, которые делают лицо, очень много. Там тоже нужно лицензию получить. Если жена где-то обучалась, возьмите все транскрипты ее обучения со всеми часами. Не оценки важны, важны часы, сколько она часов, переведите все на английский язык. И здесь, когда будете получать лицензию, вам часть курсов перезачтется, а что-то придется сдавать. Как снять квартиру легально, если нет кредитной истории? Ну, поручитель нужен. То есть нужен человек, который придет и скажет, вот в случае чего я буду косайн на эту квартиру, да? Вот, и это самая работа, может быть, ну, тоже. Расскажите, пожалуйста, о детских садах и начальной школе. Сады есть, их не хватает. Садов не хватает. На русскоязычные сады большой спрос. Знаю, вот у нас хороший есть сад большой и востребованный очень, и его не хватает. У него даже два локейшена есть. Ну и все, вот дети уехали чуть на север, уже этот сад им недоступен, уже ребенок может потерять язык. Работа очень востребована. Получить лицензию крайне трудно на большой сад, на домашний сад не трудно получить. Очень много есть, но тоже их не хватает маленьких садиков, потому что это очень тяжелая работа, когда люди у себя в доме открывают садик на 6 детей. Это самая начальная лицензия. Там нужен еще какой-то помощник, которому нужно зарплату платить. То есть там профит будет, наверное, какой-то не очень большой, 6 детей. Берут детей туда чуть ли не с 2 месяцев. Вот моя внучка в сад пошла 6 месяцев. Сначала груднички, потом они там начинают платные какие-то классы предлагать. Ну, эти маленькие садики домашние, они, конечно, больше как вот по уходу за ребенком, там ни о каком развитии не может идти речь, потому что эти несчастные воспитатели, они только над грудничками трясутся. Вот, и все это пользуется спросом, потому что их не хватает, а мамы должны идти работать. А большие сады, это уже действительно хорошо. Там это уже школа, то считайте, да, там с 2,5 лет принимают детей. У них занятия, у них танцы, у них язык русский, английский, у них театр, там чутко пожелаешь, там что-то за дополнительную плату, что-то за основную. Начальная школа. Начальные школы есть государственные, есть частные. При школах есть всегда преschool, то есть последний год как бы сада это преschool. Их там тоже уже чему-то начинают обучать потихонечку. А вот, ну, а, собственно, что еще сказать? Школы разные, все программы всюду разные. Здесь нет единой программы на все школы или на все сады. Каждый сам себе гораздо. То есть у школы разрабатывает свои планы, никто ни у кого ничего не утверждает. Вот она с этими планами живет, и если людям нравится, значит, они приходят, платят деньги. Как называется анализ на продукты аллергены? Я даже не знаю, как он называется. Мы его сдавали. Ну, еще раз, надо посмотреть наши рекорды, куда мы это все отправляли. Есть лаборатория какая-то, которая это делает. То есть мне легко могут разрешить съемки в квартире с Airbnb. А почему нет? Можно не предупреждать хозяина, или лучше. Ну, вы скажите так, что не говорите, что мы едем специально сниматься. Скажите, что вы едете в отпуск. Но если нам нужно сфотографироваться в красивой квартире, то можно ли мы сфотографируемся? Можете задать такой вопрос, но не говорите, что это единственная цель вашей поездки. Как быть с адресом для получения грин-карт, если знакомых в штате нет? Насколько я знаю, Михаил для тех, кто в школу едет, он разрешает на наш адрес это давать. О салонах. Русскоязычным девушкам тут сложно после нашего сервиса наращивания ресниц. Стоит около $200, но хорошего мастера найти сложно. Но обязательно нужна лицензия обучения именно в Штатах. Да. Чем ярче горят твои... Это, наверное, вы это самое имя Шей написали. Чем ярче горят твои мосты за спином, тем светлее цвет путь впереди, Мархаям. Да, друзья. На этой радостной ноте мы закончим наш сегодняшний стрим. Проговорили мы уже вместо полутора часов 2 часа. Вот, я благодарю всех, кто нас наблюдал. Приходите еще, задавайте вопросы. Вот, всем всего хорошего. Пока-пока, до следующих встреч.